Итак, сегодня у нас такая лекция, как я ее не хотел, но пришлось. Ну, будем про сознание рода, называется лекция. Сознание рода. Вот живые люди, вот есть род. То есть это то, что всегда все было, всегда все есть. Всегда это все знали, а сейчас активно начинается забываться. Вот это семья, род, родственники, родня. Вот это вот. Вот такая будет тема. Сознание рода. То есть смысл, сразу раскрываю карты. Если человек, у него просто сознание одного человека, то есть он сам за себя, он живет в промежутке, где там живет и дышит его тело, поэтому всего боится. И ему, конечно же, не везет, потому что он боится, и он в рамках собственных интересов-то и действует. А когда у него сознание рода, он думает и за правнуков, там, и за дедов своих там вспоминает. Он как-то и смерти не боится, у него такое, как будто вот это тело, потом будет там следующее, то есть он совсем другое. И разумеется, у него совершенно другие возможности. И вот, и у него вообще никаких вопросов нету. Он понимает цель, смысл, знает свою задачу, все у него в порядке. Если даже что-то случается, это такие приходящие вещи, а он как в вечности живет. В отличие от вот этого. А все остальные, которые живут поодиночке, которые раздроблены, они даже и в семье. Вот раньше говорилось, что враги там жили на разных планетах, потом на одной планете, на разных континентах, потом в одной стране, потом в одной семье уже. Да? Вот. А когда в одной семье враги там, там говорится не враги, а демоны и эти, и полубоги. Но какая разница, это все равно же драка какая-то. У них же никогда там мира не бывает толком. Вот. Враги, не враги, дерутся, да. А когда в одном доме, то тогда уже уничтожить друг друга, там же границ-то уже нет никаких. Вот. Итак, рода. Сознание рода. И я специально сделал вот этот вот фон. Рудра Шива, да. Вот. Если брать Бхактивинода Тхакура, то он Шиву относит к роду человеческому. Вообще ни к полубогам, ни к кого. Он, кстати, вот этих не жалует, вот этих там Индра и прочих. Он говорит, это были такие там. Был Шива главный, он там дал отпор каким-то там пришельцам. Вот. А на самом деле он основатель рода. Более того, он с ними потом мир сделал. Потом, как выяснилось, зря. Вот. То есть он, царь практически. Царь, основатель рода. Поэтому вот я его и взял. Так, сознание рода. Что такое сознание рода? Я порылся в словаре, нашел. Сознание рода – это память и опыт, накопленные в структуре всеми родичами, пращурами, начиная с основателя. То есть, наверное, какой-то есть основатель. Вот. Поскольку мы говорим о сознании, сознание – это такая скользкая штука, что бытие определяет сознание, сознание определяет бытие. Это совершенно противоположные по динамике вещи. То есть есть материя, а есть там какая-то духовная какая-то субстанция. Вот сознание к духовной или к материальной, да, непонятно. Или материя развивается, бах, и появилось сознание. И поэтому, оказывается, над этим давно копались, исследовали. И что выяснили наши вот эти философы? Они выделяют некоторые характеристики сознания, чтобы мы говорили. Поскольку лекция так называется, можно выделить некоторые характеристики сознания. Значит, сенсорные характеристики – это тактильные, вкусовые ощущения, там, что зрительные – это функция сознания. То есть, если сознание отключить, то я буду видеть, язык будет действовать, но это не будет расшифровано. Расшифровано, да? То есть зрение будет в порядке, но само зрение без сознания не работает. Это свойство называется квалитативность. Приватность. Вот второе свойство. Приватность. Приватность – это значит, вот я вот сейчас вижу вас так, как вы самого себя никогда не увидите. Ни в зеркале, никак. Почему? Потому что я смотрю на вас не просто вот попали там фотоны в мои глаза, а я смотрю вас через призму своего сознания. То есть я так, например, если змея на вас будет смотреть, у ней там сдвинут диапазон, она может там, она инфракрасное видит, да, она вас видит по-другому. Вот. это приватность называется. Второе, отсутствие на пространственное протяжение. Вот это очень интересное свойство сознания. Например, я смотрю на какого-то большого белого слона. Вот. И я полностью его понимаю, но ведь слон большой, и он в мой мозг-то не влазит, да? А вот в сознание он влазит. Оказывается, в сознание может влезть все что угодно. Может вселенная влезть в сознание. Вот это интересно, да? То есть это говорит о том, что, наверное, сознание, наверное, нематериальное. Что-то такое более объемное, оно может сархивировать в точку вообще все что угодно. Все что угодно. Переживать и выдать понимание, да? Безошибочность. О! Нет, безошибочность это рано. Ну, ладно, сразу же сказал. Безошибочность. Сознание кажется безошибочным. То есть я могу, мы говорим, мы можем ошибаться, не ошибаться, но а сознание это не то, что вовне, а это то, что уже пришло, осело в моем сознании. И вот такое, какое оно и есть, это сознание. Здравствуйте, да. Какое оно есть, я его, то есть я свое сознание и рассматриваю. То есть оно такое есть. Более того, если я этому сознанию доверяю и так далее, сознание, оно еще имеет такой творческий аспект, оно начинает творить вот эту реальность. То есть сознание безошибочно. Почему говорят, что вера это... Кто-то помнит вера? Что такое вера? Уверенность в невидимом и достижение. Помните, да? Вот, еще какая? Невыразимость. То есть... Вот мы тут говорим, а на самом деле мы не можем выразить, что такое сознание. Как про душу мы не можем сказать, как про Бога мы не можем сказать. Говорить можно много, но это будет как вот есть человек, и вот есть какая-то тень. Вот тень можем описать, но тень все равно не опишет человек. Вот примерно вот мы на таком уровне сейчас рассуждаем. И вот эта вот невыразимость, это, ну вот говорят, вот совесть это вот Бог. Вот он говорит, что вот так вот надо делать. И я не могу выразить, почему так делать. Не могу не то, что там другим рассказать, даже сам себе не могу объяснить. Но мне ясно, как белый день, что именно так и надо. Выразить не могу. Понимаю, но не могу, как собака, да? Все понимает, но сказать ничего не может. Почему? Ну, наверное, вот говорят там вот великий богат русский язык, например, или какой-то там другой язык, да. Ну, какой бы язык, как бы богат он ни был, вот он просто действует в рамках моей там дхармы. А когда нам говорят, что в нашей дхарме надо делать, там имеется в виду, в чем эта дхарма будет выражаться, и ну все просто не, оно и не надо, оно и не надо. Просто нет понятия, невыразимость. Вот что такое сознание, то есть сознание. Вот мое знание выразимо, а сознание, когда мне Бог рассказал, и я понимаю просто свою задачу, никому не могу рассказать и себе тоже. Просто ну, верю ему и как-то внутри чувствую, что оно так. Вот. Ну вот, и безошибочность сознания, вот мы уже говорили, что такое безошибочность, она, если даже я сумасшедший и я галлюцинирую, все равно это правда. Некоторые вот, например, когда есть такое понятие сухое похмелье, когда люди заканчивают с водкой, например, у них через какое-то время наступает, они начинают видеть галлюцинации. Вот с такого перепуга, да. И они видят какие-то пауки такие, вот так вот. Вроде не пил ничего, вот как белая горячка. Вот такое случается. И существуют ли такие вещи? Да, существуют. Они на самом деле есть. Они, другие говорят, да ладно, что ты вот. Он отмахивается там с ножом, может кого-то еще. Там, да, да. А они, да, видят. Просто тонкий мир они видят. То есть они, ну, целостность потеряли, потому что, ну, прием наркотиков и алкоголя, оно ну, нарушает целостность там, ауры и все такое. И я начинаю видеть то, что мне не надо делать, видеть, и тем самым становлюсь уязвим для вот этих сил. Ну, бесы, которые просто просторечно называются бесы. Итак, вот даже вот такое примитивное, отсутственное пространственное притяжение, то есть в мое сознание влезет там и слон, и микроб, например, да, и невыразимость, и безошибочность, и там, приватность, и вот это сенсорный в том числе, вроде много-много, но все равно это примитивные. Но эти даже примитивные показывают, что есть материя, а есть сознание, что-то такое, что эта материя, можно просто это сознание может его так раз в ладошку, и что делать с ним, то есть оно как-то какое-то могущественное сознание. Вот. И сразу появляется противоположность, противопоставление. Вот есть материя, вот есть духовный мир. Особенно церковники очень любят рассуждать. Вот вы сейчас в материи находитесь, так вам и надо, наверное, вы за грехи попали, вот грехопадение-то было. Вот отмучаетесь, попадете в духовный мир, и там вот будет хорошо. А здесь вы все в рамках. Вот. Ну и, в общем, конечно, это неправильное. Духовно все, ни духовного ничего не бывает. Просто это отделенная материя, которая, ну, дано на, и нам дана самостоятельность. И поэтому мы лепим с ней что угодно. Поэтому мы знаем, что некоторые чудеса какие-то творят. Но для этого нужны какие-то качества. А какие качества? А качества никаких, я вам сразу скажу, не надо. Есть сознание меня и есть сознание рода. Вот если у меня сознание рода, тогда я могу с этой материей, я имею допуск к этой материи. Если у меня нету сознания рода, тогда бытие определяет сознание. Тогда эта материя гоняет меня как крысу в экспериментальном лабиринте, вот так вот, и я там бегаю и говорю, вот я изучаю мир, и вот, и, ну и так далее. Подвиги какие-то совершаю. На самом деле нет. Бытие определяет сознание. Вот и все. И к этому все сводится. Но есть противопоставление. Вот есть духовный мир, вот есть материальный мир. И получается, как мир раскалывается на две независимые области. Ну как бы, на самом деле он един. И непонятно, вот нам непонятно, как то, что не находится в этом пространственно-временном континууме, вот это сознание, влияет на него. Как это может быть, да? Не, ну, непонятно, как оно влияет на физические процессы. Как, почему возможна магия, почему возможно вот это эффект плацебо, да, что-нибудь внушил человеку, у него раз и получается это с телом. Как получается? Как гипноз вообще возможен? Это непосредственно влияние. Гипноз, кстати, относится к черной магии. Влияешь на сознание, и с человеком что-то такое происходит. Вот, раз и вылечился, или наоборот заболел. Порча, то же самое. Порча же к телу не дотрагивается никто. Вот. Исцеление. Исцеление, оно, если сознание не задействовано, вы думаете, медикаменты лечат? Ничего они не лечат. В общем, и самый лучший способ уничтожить сознание, в кавычках уничтожить, потому что сказать, ну что его нет. Вот бытие определяет сознание, а никакого сознания нет. Это просто вот, то есть его можно разложить на физические составляющие. И от робота мы сильно отличаемся. И сознание, и много фантастики всякой написано. Например, такое, что вот я раньше очень сильно увлекался. Вот все же хотят долго жить, да, а это тело как-то, вот, как-то стареет, подвержено каким-то влияниям. Вот как бы сознание перенести там помоложе, да, вот его выгнать оттуда, да, тело занять. И я опять молодой, можно пить, курить, израсходовал это тело, в новое прыгнул, и опять я такой молодец. Вот, возможно это, да, возможно, главное, если уже это делают, это, ну, 4 года назад где-то был проект, кстати, в России, Штаты, вот, в политике, вот, они там все в контрах находятся, ничего подобного, Далай-Лама туда поприсутствовал, там какой-то миллионер, там российский, американский, то есть элита, на самом деле, вот эта элита, она не имеет отношения, собственно, к роду человеческому, я бы сказал, и там был проект 4 аватара. Обама кругленькую сумму на это выложил, там 4 аватара, это значит сначала, ну, сначала мне гаджеты повтыкают в голову, и вот я хожу, вот, да. Потом сделают тело такое полупластмассовое, и все, какая разница, пью я, не пью, там, какая у меня печень, там, как-то позаменяли. Потом там я робот, я сейчас уже не помню, а сознание как-то перенесли, как-то цифры считали, туда внесли. В общем, кончается 4-й аватара, это я вообще голограмма неуничтожимая. И мое сознание все вот такое вот. И я могу как-то вот наслаждаться. И, кстати, 2 аватара на тот период уже были рабочие. И некоторые могли это иметь. Но остается вопрос. Если меня... Да, и тогда уже были такие, как это называется, медицинская операция, когда вот человека в такой бокс закатывают на коляске, да, и мозг там снимают, вот это, как томограмму, да, вот как на томограмму, вот такой бокс закатывают человека туда, там как тысячи вот этих всяких электроников, которые снимают какие-то электрические заряды с него, и он оттуда выплывает вообще ну, обнуленный, ничего не помнит. Потом этого человека закатывают в другую, там, а там же запомнили все электрические сигналы, эти сигналы обрушатся на него, и он другой человек. А вопрос, а он ли это вообще? Вот вопрос. То есть, а как же душа? Душа, ну, в общем, ну, там такие врачи утверждают, в общем, демоны. Я думаю, это просто убийство и делание таких биороботов, которые помнят информацию, и это тело можно использовать вот с теми навыками. Навыки остаются. Навыки – это материальная часть. Вот. Итак, очень лучший способ уничтожить сознание – это показать, что оно существует, но является производной физических процессов. Но если мы возьмем любой человеческий язык, он настолько переполнен вот этими ментальными терминами, что их ну, трудно игнорировать. У нас настолько развит аппарат для выражения вот этих внутренних состояний, что понимаешь, что оно все-таки есть. И вопрос такой, как можно говорить о том, чего вот нету? Получается, все-таки очень, сознание есть. И хотя вот, материалисты говорят, для сознания нет места в материальном мире, но мы отказаться от его существования просто не можем. Вот. Я, кстати, в каком? В 89-м, по-моему, году было 100 лет со дня смерти Елены Петровны Блаватской. Я же там еще лекцию читал такой еще молоденький такой был. Вот, так там после моей лекции подошел ко мне ученый, на голову выше меня такой, и у него был аппарат, он рассказывал. Я там, он объяснял, ну я там, у меня была такая монада, надо было приготовить ее. Там была акупунктура человека, я рассказывал, как, ну в общем много чего рассказывал, что вроде как электрическая штука такая, и можно ей пользоваться, и как она очень похожа на солнечную систему, электрическая схема человека, вообще копия, прям по образу и подобию, в прямом смысле получается. И он был так впечатлен и рассказал, говорит, понимаешь, я изобрел прибор. Просто электрический. Ну там какая-то частота, что вот он как альфа, бета, что-то, я там не помню, как он говорил, какие-то присоски. У человека, допустим, язва какая-то. Вот язва конкретная. Вот. Я его подключаю, там верньер настройки, нахожу, где эта язва. Вот, кстати, это прибор по акупунктуре Фоли, это тоже можно находить. А это просто более такая расширенная. Как-то вот кто калькулятор, а это как компьютер. Вот, он это находит, вот, и пациент, который подключен, вспоминает, он с автоматом кого-то убивает, или от кого-то бежит, или кого-то предает. То есть в какой-то прошлой жизни он совершил какой-то не очень хороший поступок, в результате чего у него-то получилась язва, а не потому, что он пьет, понимаете? То есть потому, что он пьет, это вот уже ну, следующий как следствие тоже. И вот этот ученый берет, вот как, знаете, есть такая... профессия ремастеринг, очищать звук. Вот звук и какие-то шумы там, камера работает или что-то. И берешь это вот, вытираешь компьютер, раз, и такой чистый звук идет. И он берет вот так вот, вырезает, где он там с автоматом бежит. Он вспоминает, он это не видит ни на каком экране, он просто, тот говорит, вот я вижу это. И когда он говорит, я вижу это на компьютере, на осциллографе, вот это, он берет это и вырезает. Выключает прибор. Встает человек, идет проверяется, язвы нету. Как он залез в прошлое, то есть в сознание убирается что-то, и мгновенно убирается на физическом плане, мгновенно, прямо сейчас. Какая-то это, телепортация, это, наверное, слово даже не подходит. Что это? И он говорит, вот после той лекции мы стали говорить, он говорит, я приложу все силы, чтобы никто никогда... этим прибором не воспользовался. То есть сознанием можно эти вещи делать. И в этих в силовых структурах вот этих вот это используют, да? Разведчик сделал свое дело, потом сказали ему кодовое слово, он выбросился из окна, например, да? Вот. В сознание можно внедряться. То есть эти этим занимаются. Итак, что же такое сознание? Зачитаю. Сознание это аномальный феномен. Аномальный, ненормальный феномен. И вот то, что ненормальное, не вписывается, это ну, точно не физика Ньютона. Ну, может быть, физика там, Эйнштейна, да, где это ну, теория вероятности, где кварки вот эти вот все. Может быть. Потому что сознание – аномальный феномен, не похожий на остальные феномены. Вот жизнь, сама жизнь – это феномен. Жизнь, она вопреки, и сознание вопреки. То есть смерть – потому что. Причинно-следственная связь, карма – потому что. Вот мне сейчас я теплый, мне тепло, вышел на мороз, а я все равно теплый. Жизнь вопреки. Там что-то раз. Я на это даже не настраивался, но жизнь как-то поддерживается. Так вот и сознание тоже поддерживается. Это означает что? Что сознание бессмертно. Что сознание вопреки. Как ты его не гаси, как ты его... Это я к тому, что некоторые говорят, ой, уровень сознания не такой, ой, сознание замусорили. Ничего никогда не потеряно, потому что целая вечность. Ну да, замусорил, ну плохо тебе. И остальным рядом с тобой плохо, но пока сознание всегда живое, всегда все, то есть не надо бояться этого. Если перестаешь это бояться, ты на самом деле перестаешь бояться смерти. И тогда очень быстро становишься хорошим. Но как-то ты боишься смерти, и борьба за какие-то ресурсы идет, то ты наоборот только хуже. Итак, сознание это аномальный феномен, не похожий на остальные феномены естественного мира. В то время как последние доступны всем, к сознанию мы всегда имеем только внутренний доступ и не можем его непосредственным образом наблюдать. Вот эти мне слова очень сильно нравятся. Как бы там ни говорили, что с сознанием можно делать все что угодно, зазомбировать, зачипировать. Если человек этого не хочет, сознание обладает такой, оно обладает приватностью. Если я этого не хочу, то ничего ты со мной не сделаешь. И мы знаем, и таких людей называют герои, например, да? Вот там Карбышева там обливали, сделали из него такую статую ледяную, замерз. Ну, у него он включил свое сознание, говорит, ну и что? Да. Или там Порфирия Иванова, там сказали, о, там русский бог там какой-то, да, как-то его назвали. Вот, так это работа сознания была. Вот, а есть такое сознание, чуть там... Придавили на пальчик, ой, и совсем сознался сразу, да. Вот такое сознание у него интересное. Вот такое. Вот. Ну, уровень такой. Не сознание рода. Потому что вот он думает, вот, а дальше ничего нет. Да, кстати, один священник говорит, если вот меня даже насильно зачипируют, а я не согласен, то чип будет глючить и не будет работать. Вот так вот. Вот. И работа сознания, она технику влияет. Одновременно с этим мы знаем, что сознание это естественное явление. Впрочем, если мы станем думать об устройстве Вселенной как о фундаментальных физических взаимодействиях, то это будет работать ровно до тех пор, пока мы не вспомним о сознании. Непонятно, как в такое представление мира втискивается феномен столь непохожими на все остальное характеристиками. В общем, чудо. И примеров таких полно. Вот считается, что какая-то функция есть, а бывает, человек работает, а в бессознательном состоянии, да? Ну, зомби, робот, раб. Уже вот функции есть, а сознания нету. Ему просто сказали что-то, это ж можно и робота запрограммировать, потом сказать ему там звуковой сигнал, так а некоторые люди так работают. То есть функция есть, а сознания нет. А может быть наоборот. Сознание есть, а функции нет. Человек в коме, глазами двигает, только все понимает, пошевелиться не может. Да? Функции отключены. А бывает, что такие функции, что человек, лунатики, например, да? Лунатики, кто-то управляет. Вот когда функции есть, а сознания нет, это очень нехорошая вещь. Потому что можно сказать, что какой-то рабовладелец придумал что-то, но... Из сознания вытеснена очень мощная, важная и, может быть, самая важная функция – приватность. Сознание – это мое и только мое. Если я – это я, то я в порядке. Если я – это не я, и если даже как раб на какого-то бессознательное действие, ничего хорошего с этого не выйдет. Перед тем, как меня зачипировали, запугали или там чего-то, в мое сознание вселился бес, который перекрыл мне. Как вы думаете, что? С Богом или с родом? С родом. У меня вот такое сознание стало, а было вот такое. Вот когда оно такое, род скажет бесу, ну, пиши отсюда вот так вот, и все. Бес не подходит. смелого пуля боится, не то, что какой-то там этот инфернальная нечисть какая-то. Вот. А когда у меня маленькое сознание, то он слабый. И тут бес начинает вокруг водить хороводы. Сначала, не то, сначала нас не пугает, сначала меня соблазняют. Знаете, кто попадается на это дело? Ну, ленивые люди. Ой, надо отдохнуть. Сколько я наделал, ну как же надо отдохнуть. Да. И только надо отдохнуть, человек забывает, что смена деятельности – это есть отдых. Что никто не может остановиться в деятельности. Надо просто сменить род деятельности. С ребенком поиграть там или что-то. Вот. И тут бес подходит и говорит, какой ты молодец. А человек устал. Когда человек устал, это характеризуется тем, что он вообще ничего не хочет. Он хочет отключить сознание. Его сознание устало, потому что кто-то его соблазнил делать не то, что ему надо. И он начинает делать, ему все заново надо велосипеды открывать, а ему это не хочется. Он как-то чувствует, что это не его. Почему? Он устает. Когда он делает свое, он по ходу этой пьесы, по ходу своей деятельности, он не просто устает, но даже сил набирается. Потому что у него есть спонсор – род. Потому что род говорит, о, это же моя функция, а этот индивидуум очень мне ценен, потому что он функцию рода выполняет, ну какую-то. А если он говорит, ну что, посмотрим, пускай и человек хочет отдохнуть, потому что он захекался, запыхался там, начинает отдыхать и отключает сознание, сознание с родом. И бес говорит, мой клиент, тебе надо развлечься, а этому человеку очень скучно, потому что занялся нелюбимым делом, скучно. И пошел какой-то изврат, пошла какая-то праздность. И сначала человек соблазняется, потом он начинает наслаждаться не тем, что вот ему род дал как задачу, а вот то, что ему бес дал. А когда он начинает наслаждаться не потому, что он что-то полезное сделал, а потому что от отдыха, тогда возникает страх. Тогда начинает устойчивая блокировка, от рода он экранирован, возникает страх, тогда его пугает, и тогда этот страх уже его на территорию дьявола. А там мы говорим, вот время пришло жатвы, понимаете, жатвы, война началась, да этих ленивцев просто развратили, запугали. Страх это территория дьявола, и вот там жатва. Те, которые нормально жили, они никакой там жатвы нету. Все хорошо. И вот тем, которые, ну, с нормальными мозгами, они должны за это смотреть. Ага. Вот. Бхагавад-гита 7.19. 7 глава, 19 текст. Там есть ссылка на Чхендок и Упанишад. Одна из моих любимых книжек. Там 5.1.15. Там сказано, главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить. То есть, если я вам говорю, это не значит, что это видеть, слышать или мыслить, а жизненная сила. Жизненная сила. То есть, если ты устал, если на чем-то устаешь, ты не туда смотришь, не то нюхаешь, не то говоришь. Функции будут работать, но от рода ты отключен. Сознание рода отключается. А жизненная сила... Мы же влюбляемся и уважаем или не уважаем не потому, что черты лица, и он что-то делает, полезное или не полезное. А когда мы видим силу в человеке, силу жизни, он сразу привлекает, потому что мы все ненавидим смерть. Но бесполезно быть красивым покойнику, понимаете? Что это толку? Вот. А этот человек, вот у него черты лица, но он такой, засмотришься. Потому что нас интересует жизнь. Жизнь. Она только в роду, может быть. Подобно этому главное, я читаю дальше. Это Прабхупада пишет. Подобно этому главная движущая сила мироздания – дух. Наше тело обладает способностью видеть, слышать, мыслить и так далее. Но все они теряют свое значение, если не связаны с Верховным. Есть такая интересная книга Ксения Меньшикова. И часть вот того, что я буду говорить, она это пишет. Я не знаю, откуда она это взяла. Я это знаю в других источниках. Со многим я согласен, но очень со многим я с этой Ксенией Меньшиковой «Сила рода» не согласен. Вот она говорит, там вот ну, самые главные женщины, мужчины вообще там по боку. Я не согласен, что женщины главные или мужчины главные. Оба главные. Просто я главный в том, что я умею лучше всех делать, и меня повторить нельзя. Но я не умею рожать, извините, да? Вот. Женщина тоже кое-что не умеет. А женщина мыслит так, мужчина мыслит так. И тот, кто делает, знает и умеет больше, он опекает тех, кто в этом отношении меньше и хуже делает. Вот и все. Вот. Опекает. Вот. Вот он тут главный. Вот я на кухне никогда не главный. Я вообще эту кулинарию не понимаю. Вот. Ну, там построгать, что скажут, я смогу, да. А в других местах, я говорю, нет. В других местах меня спрашивают. То есть каждый главный в своем, и все получаются главные. Просто есть какие-то зоны, и вот не лезь в чужое. Как это говорит самая главная книжка Вед, это Шри Шри Упанишад, она говорит в первой мантре: наслаждайся долей своей, но не лезь на чужую территорию. Так вот. Не трожь чужое. Потому что это пракрити, материя, она две функции: бьет по рукам, если влез не туда, и наслаждает тебя, наслаждает. Чем мы наслаждаемся, как вы думаете? Вкусным пирожным или свободным временем? Мы наслаждаемся силой, которая вливается в нас. Мы ощущаем свое могущество тогда. А когда силы уходят, когда ничем занимается, тут хоть как невкусно, но как-то вот это все подозрительно. Вот. И вот эта Ксения, она пишет вещи хорошие, но она там пишет, что ну, выбирать надо не сердцем, а умом, например. Я сразу как-то... И вот сила рода, и она там в пример приходит, приводит Рокфеллеры, там, да, женщины, Рокфеллеры, ой, сила, ой, какой классный род, да, одни там людоеды, дегенераты и фашисты, какой хороший род, вот смотрите, как у них все хорошо там. Ну, что ж хорошего, все одержимые, все бесноватые, хорошие. Это вообще к роду отношения не имеет. Королевские семьи, она там рассказывает, род. То есть много подозрительного дама пишет. Вот. Но есть родовые знания. На самом деле и божественные натуры, и демонические натуры, они пользуются одними и тем же знаниями. Да? Как ножиком можно что-то порезать или зарезать, да, так и эти знания. Они всегда работают. Есть вещи, которые не работают ни у кого, есть вещи, работают, которые у всех. Но главное, куда вот этот вектор мы направим, в хороших целях или в разрушительных. Они работают. Так вот, эти родовые знания тщательно, они ими оберегаются, они берут. Хотя там рода как такового нету, дегенераты, там инцест постоянно идет. Там зачатие такое, чтобы бесов привлечь, чтобы бес с рождения туда влез сразу. Вот. То есть бесноватые. То есть это вообще людьми нельзя считать. Вот. Но знания у них это есть. Они собирают эти знания, хранят, пользуются, а все остальные должны их позабыть. И вот тут такое пространственное заявление. Если бы знания родовые по-прежнему сохранялись в каждой семье, в каждом роду, то не было бы в семейной жизни брошенных детей и стариков, вернутых в нищету. Просто бы не было. Не было бы тотального незнания своей истории, не было бы оторванных от своих корней людей, изуродных судей и лишенных всех прав людей. Сегодня я вам это знание сообщу. И попробуйте только. То, что вот я перечисляю, чтобы оно случилось. А на самом деле проще, просто. Вот когда вот вы узнаете, это знание очень простое, доступное, это не какие-то тригонометрические функции. Не было бы мучительных сомнений о своем месте в этом мире. Это же тоже забота, да, о, где же мое предназначение, да, не будет. А попытки найти применение себе где угодно, только не на своей земле. Не было пустых попыток соединиться с тем, с кем по закону и судьбе соединяться противопоказано. Торопятся люди. А потом вот такая ошибка природы ходит и всем это портит кровь. Не рождались бы от таких противоречивых союзов дети. Не было бы глубокого разочарования с собой, своей жизнью. Страха за своих детей и близких. Тоже проблема. Ничего бы этого не было, потому что память, знание – это самое ценное, что если человек лишит его памяти, он лишится всего. И эти тайны родовые скрываются, но так все устроено, так все устроено. В мире все очень как устроено. Например, вот засуха, да? Вот засуха. Солнце испепеляет землю, вот она уже трескается. Теплый воздух поднимает, холодные массы приносят облака и дождь. Вот удобно, да, примерно. И когда что-то начинается плохое, это плохое автоматически включается механизм самоуничтожения. И вот эти вот, которые скрывают эти знания, сокрытие тайны, она обращается против его насилия, потому что тайна не хочет быть скрыта, потому что это не тайна должна быть, это первое знание, с каким ты должен выйти и жить. Остальное ты можешь не помнить, но это ты забыть не можешь, потому что это, ну, самое главное, фундамент. Потому что без этого, ну, не выживешь, без этого смерть просто. Ну и, конечно, некоторым приятно, ты еще не дорос, ты сейчас получишь посвящение, и потом мы тебе скажем эту тайну. Вот так вот. Ну, есть действительно тайны, которые опасны. Опасные. Ну, там это тайны власти, например, есть. Ну, рано кому-то давать власть. Спички детям рано давать. Вот. А есть тайны, которые никогда не рано и никогда не поздно, как в одном фильме было, да? Вот. И у них, значит, как в насмешку судьба сотворяет такую злую шутку. Они сводят своими... Ведь в тайне рода самое главное, знаете, когда соединяется мужчина и женщина. С кем она соединяется? Так род потом либо загибается, либо он расцветает. И вот эти вот, которые вот они знают, они почему-то влюбляются или, ну, влюбляются. Ну, их тянет к тем, которые вообще лишены этих вот этих тайн. И в результате получается что-то такое, что их потомки потом даже не в состоянии вот это вот сохранить. И все разрушается. Получается, дегенераты, потом все это видят, и потом нормальные люди с ними легко справляются. Ну, думают, что там технологии, на самом деле копни, там ничего, труха одна, труха, там ничего сильного такого нет. Вот. Это я к тому, чтобы никто их там не боялся. Вот. Ну и в итоге получает прелести жизни, кто себя не помнит, брошенные дети, разочарование жизни, депрессии, суициды, вся элита хронически больна этому. Вот. Теперь, да, скрыли от нас там десятилетия, или кто-то говорит столетия, вот эти всякие знания. И у нас такая была боль. Вот. Такая была боль. И люди не находят ничего, ну, более умного, как взять и передать эту боль другому. Вот когда я был на Кубе, там была самая жестокая, жесточайшая, я бы сказал, дедовщина. Жесточайшая. И я боль не испытал. Мне как-то вот или по карме, или что там, как только возникла дедовщина около меня, я ей сказал нет. И все. И никто больше ко мне не приставал. И потом, когда там были такая иерархия, полгода я служил в России, потом и полтора на Кубе. И вот ты приезжаешь, ты полгода там соловей. Ну, каста. Понимаете? Вот мужчина понимает. Соловей. Потом ты черпак, а потом ты дед. Дед может все. Он может не работать, но он может все, да. Черпаки должны тщательно следить, чтобы соловьи обслуживали дедов. Чтоб, ну, дедушка, чтобы не ну, вот. И черпаки имели, конечно, привилегии перед этими соловьями. То есть они должны все это сделать, что-то они не могли днем, например, лежать. Курить не могли в казарме, а черпаки могли курить. Это же, понимаешь, инициацию прошли люди. Вот. И тогда я начал вести себя, как их перевели, инициировали. Меня, конечно, не перевели, как самого такого наглого не перевели. Я начал вести себя, как черпак, и мои же ребята подошли и сказали... Дедушки сказали, что если будешь борзеть, то тебе будет плохо. А я сказал, а я такой злой сказал, по одному поубиваю, то и все такое, то и все, так и передай. И продолжал себя вести, никто ко мне больше бы не подошел, ничего. Другие непереведенные перевели, то есть много овчарок не надо. Там из 10 человек перевели двое, все остальные 8, я в том числе, стали вести себя так же. И те, ну, на нашем фоне перестали выделяться. И у нас первые соловьи пришли, и они были нам друзья, военнослужащие. Вот так была уничтожена очень просто дедовщина. Я к чему это я вообще затеял разговор? Сейчас я должен припомнить. К чему я... я хотел это сказать, что вот когда назначили и перевели, инициировали самых тех, кому досталось больше всего, когда гоняли больше всего, они были злые, потому что они были злые, чтобы они, ну, как вот эти ямадуты, да, черти, чтобы они не просто их гоняли, чтобы они хотели их гонять. И потом я этого спрашиваю: ну ты чего, Саня, ты чего? Ты что, сам не помнишь? Откуда у тебя столько злости? Он говорит: с первого периода. То есть боль, он впитал в себе боль, и он теперь типа думает, сейчас он ее выплеснет. Но наоборот, должна по идее научить, что мне было больно, но не делай другим этого. Нет, он... Вот это вот самое такое плохое. Это значит, у человека не было сознания рода. У человека, у которого было сознание рода, он испытал эту боль не напрасно. Он теперь больше понимает, что чувствуют другие в такой же ситуации, и делает все, чтобы этого феномена, боли этого не было. Один человек, у которого умер отец, которого он просто очень там обожал и любил, умер от рака. Он всю свою жизнь потратил на то, чтобы излечивать всех раком. И в этом преуспел тысячи излеченных. Он собирал всю информацию, которая как-то этого касается. Построил сколько-то там клиник, к нему присоединились другие люди. Он обрел смысл жизни благодаря этой боли. То есть, чтобы боль не была напрасной. Понимаете, не обидно ли пострадать, вот когда, понимаешь, за что-то пострадал, да, и ну какой-то выхлоп с тебя там есть нормальный, хороший, да, а когда просто так пострадал, и ничего от этого не прибавилось, как-то вот, как-то, ну, да, как это, Николай Островский, чтобы не было, кто-то помнит?
Мучительно больно.
Мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Когда тебе больно, значит, вот не было цели. Боль тебе приходит и рассказывает, вот можешь этим заняться, ты в этом теперь спец. Вот. Просто боль напрасна, если ничего тебя не научила. Вот есть чувства, которые вот мы тут перечисляли. Вот в этой Бхагавад-гите, вот в этой перечисляли. Которые там тактильные ощущения, там зрение, уши, там все такое. Что, о чем они говорят? Они говорят, что я испытываю при соприкосновении с другими объектами. Но что испытывают те объекты, мои чувства не говорят. Они для этого просто никак не приспособлены. Для этого существует вот эта параматма, там Дух Святой, который говорит мне как совесть: вот ему сейчас плохо, ему сейчас больно. Или он радостен, ему надо мороженое, а этому не надо мороженое. А этого надо, наоборот, приструнить. Вот, потому что параматма, Бог внутри, он знает обо всех. Моя душа знает обо мне. Вот, моя душа, мое сознание, оно знает вот это. Вот тут органы чувств. Там органы чувств ничего. Если я живу одноразовой жизнью, не жизнью рода, мое сознание это мое сознание, а не жизнь рода, значит, я ничего не могу сказать о тех, а мне как-то надо жить. И что тогда делается? Меня помещают в ту среду, кто вот... То есть Бог мне подсказал, вот ему плохо, а я... Да сейчас не до него, сейчас некогда, куда-то пошел. Вот, все. Все дальнейшее уже как-то вот не связано со Вселенной, как-то у меня какой-то новый проект, который обязательно отклоняется от божественной линии. Что делать? Ну не рушить же Вселенную и под меня подстраивать. Я помещаюсь в ту ситуацию, и тогда уже мои органы чувств сообщают мне, что человек чувствует в этой ситуации. Понимаете, какая гигантский расход времени. А можно было просто послушать и двигаться дальше. То есть это просто люди как тормоза. Сознание рода, он вот так и летит по жизни. Он уже знает, так, у него как по приборам летит, все понимает. А этот вот, каждый его все обнюхивает, довольный, недовольный, он еще это, на жизнь еще там жалится, а этот не жалуется. Поэтому ради хотя бы сэкономить время, очень, не тормози, слушай Бога. Мы почему тормозим? Потому что мы сомневаемся, что Божий план какой-то хочет нас использовать как пушечное мясо. Нет, Божий план на каждого такой, чтобы каждому было очень хорошо, как там, вот довериться ему, и Бхагавад-гита будет говорить, что сила, победа, изобилие, чистота. А может быть, Бог запланировал мне разорение, вот, и многие сейчас такие философы говорят, это Бог очищает меня. Да нет, это Бог обирает тебя, не Бог, это дьявол обирает тебя, потому что ты от рода отклонился, от этого плана, от миссии отклонился, все, тебе припарковали, То есть ты перестал двигаться. И на ходу как-то сложно колеса снять вот, в автомобиле. А вот припарковали, раз, отошел, раз, уж нет колес, да. Ой, что ж такое, какая, наверное, родовое проклятие. Да. Кстати, это хорошая вещь, родовое проклятие. Это родовое проклятие, это значит, тебе род может проклясть. Знаете, за что род может проклясть человека? Проклясть. То есть, если каждый индивидуум в роду, там их там четыре касты, и ты не можешь из одной в одну перескочить, даже не захочешь по большому счету, потому что каждый на своем месте счастлив именно. Вот. Тут нет таких приоритетов. И сила рода зависит от того, как каждый будет свою миссию выполнять. Но если ты начинаешь и перебежишь, потому что там тебе пообещал какой-то Рокфеллер, пообещал, вот на какой-то фирме работаешь, ты свою родню забросил, вот это все, то сила рода через тебя, как через отверстие там в кушине, начнет туда утекать. И тогда род тебя изгоняет. Это еще хорошо. Ты остаешься в роду, но тебя изгоняет, тебя просто не впускает в какие-то сферы. Он тобой пользуется. Если начинается война, ты первый погибаешь там. Род пользуется тобой как кожей. Кожей. Ты выполняешь какую-то функцию. Вот. И в хороших родах знали, что вот эти изгои, люди, которые... Ну как получается изгой? Ну вышла какая-то дама второй раз замуж. А у нее ребенок уже. А тот счастливый от Бога брак, понимаете? И ребенок новый рождается, и все хорошо. А этот вот, зараза, вот как-то не вписывается в картину. Ну, ошибка молодости. А эта ошибка живая, она все чувствует. И вот он изгой такой. Ну, она и хочет, и все, как там положено, как там в ЗАГСе говорили, как законодательство, как бы, чтобы, как бы в тюрьму там не сесть, как бы не лишили там прав. Ну, все знают, что как надо, но вот любишь и не любишь, ты не можешь это. Знаете, что такое любовь, что такое нелюбовь? Род любит человека, который выполняет функцию рода. Он его любит. Я люблю, кого я люблю? Ну, тот, кто как-то вектором совпадает с моей функцией родовой. Вот я его и люблю. Если не совпадает, какой бы он распрекрасный нет, я его не люблю. Вот вся любовь. Любовь, она для дела сделана, чтобы творить чего-то, а не уничтожать друг друга. А вот не люблю, значит, вот мы будем рядом, мы оба хорошие, но будем уничтожать друг друга. Вот. И вот так получается изгои. Так получается изгои. И вы думаете, эти изгои, и этих изгоев, вот сейчас я вам говорю родовое знание, надо очень беречь, потому что они, эти изгои, они от рода, вот как шкура такая, они принимают на себя не только, ну понятно, они там провинились, они вот так не просто так родились в таких обстоятельствах, в прошлой жизни они что-то против рода точно пошли. Точно что-то они нарушили какие-то традиции, которые в роду запрещены. В этом роду это приветствуется, а вот это никак. А в другом вот так вот. Они против каких-то традиций пошли. Вот он рождается в такой семье. И вот такой вот в семье не без урода. И вот этих уродов надо очень беречь. Потому что они на себя берут всю карму. И не только свою, а и рода. Самого рода. А те вот живут как припеваючи, но они должны вот не просто, а ошибка природы. Если мы их сделаем вот так, такой жест, кому они попадутся? Вот тогда они попадутся лукавому. Тогда они начнут это, ну все, меня бросили, все, я беспризорник. Не нашлось ни одного Макаренко, который бы мне мозги вставил. Вот, они становятся бесноватыми. И некоторые инопланетные параллельных миров, там эти сущности, которых мы называем бесы, они подбирают их, селекционируют, делают из них Божий народ. И потом с помощью них уничтожают все человечество. То есть мы изгоняем из рода вот таких вот коллег. Их подбирают и используют против нас. Понимаете? Если родился вот такой вот в семье, вот такой, ну сложный, уделяй ему внимание. Да.
Можно ли, могут ли родители такого человека изначально как-то выровнять свои...
Конечно, я же еще раз сказал, там четыре касты, а это я сказал, смотрите, сначала родители, вы самую суть, Радомир всегда суть знает. Есть вот отцы и матери, с большой буквы я бы написал, вообще всеми большими, наверное, отцы и матери. Потом есть живое пространство рода. Потом есть мертвое пространство, нет, мертвое пространство рода, живое пространство рода. Нет, я, наверное, чуть попозже об этом. И потом вот эти вот изгои. Изгои относятся вот к мертвому пространству. Они мертвые, они практически это. Ну, я заранее скажу, живое пространство это люди. Вот есть люди, мы думаем, что если у меня сознание рода, я вообще такой, 10 языков знаю, я такой весь светящийся. Нет. Есть вот такое тело рода, где просто люди рассуждают, где памперсы купить, почем там, что там на базаре и все. Но самое главное, это тело рода, они любят друг друга, и там скандалы запрещены. Скандал, это тело. Дальше, следующая оболочка, это живое. Эти вообще все знают, эти первопроходцы. Это они все эзотерики, они что-то там, они как вот как щупальца, они как вот, вот есть тело, а есть вот руки, ноги, которые вот этому роду обеспечивают вот это все. Они такие глашатые, они такие харизматичные. У них может быть дети и может быть не быть детей. Они в одном роду могут драться с друг другом. Вот в теле рода запрещено всякая конфронтация. Эти могут. Но они тогда роду принадлежат, вот эти вот, вот живое тело, когда, если они вот этих вот, ну, которые, как сказать, обыватели, да, обыватели, они их любят. А вот если они их не любят, тогда все, до свидания. И это не страшно. И если даже вот этих вот как-то там, ну, поубивают или что-то, вот этих вот всех там философов, то род будет жить. Род будет жить. Это подобно тому, как у человека можно руки и ноги пообрубать, он будет жить? Конечно, будет жить. Надо еще один стульчик. Вот. Будет жить, да. А если ему внутренние органы поврезать, будет жить? Навряд ли. Сами руки, ноги никуда не ходят. То есть вот эти обычные, вот эти как обыватели, мы говорим, ой, недуховные. Нет, это тело рода основное. Да, они подрастут, да, они эволюционируют, да, потом они что-то такое новое опять будут изобретать. Но пока что вот так. Вот. То есть папы, мамы, от них все зависит. У них огромная власть. У женщин власти больше. Потому что женщина, если как проклянет, так проклянет. Как она что-то скажет, и потом с ним случается. У них такая власть. Ну ладно. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот скажите, за что нам мучительно больно? Вот конкретно, мучительно больно. То есть, вот проходит жизнь. И о чем я сожалею? Ну, о чем человек обычно сожалеет? Вот на старости лет. Вот скажут ему, вот, ну, послезавтра все. Тебе понесут там вперед.
А? Что не рисковал, что не реализованные возможности.
Да, за что не рисковал, боялся. За что еще? Ну, чтобы вы не мучились, я просто приведу статистику. Конечно, мы сейчас можем наговорить, но была такая австралийская медсестра Бонни Вайер, ухаживала за умирающими и поделилась тем, о чем сожалеют люди перед лицом смерти. И она, там был большой список, но пять пунктов говорили все. Вот мы это жалеем. То есть это люди, которые 80-95 лет прожили, ну, наверное, у них есть о чем, да. Первое. Я хотел бы иметь мужество жить свою жизнь, а не ту жизнь, которой меня ждали окружающие. Это вообще самое частое сожаление. То есть, это вот проще сказать, я хотел бы иметь мужество жить жизнью рода. Потому что если я, у меня сознание рода, мне вообще-то все равно, что там говорят окружающие. Потому что во мне сознание рода, я знаю, и я ценен. И на меня смотрят и понимают, что его лучше не трогать. Его лучше не убеждать. Он будет упертый, потому что упертый. Вообще ничего не боится. Ни шантажировать, ни конфетки, ни кнута, ни пряника, ничего не помогает. Хоть кол на горе тиши, лучше его оставить в покое, дешевле обойдется. Да? Вот, и он делает спокойно свою миссию. И вот некоторые жалеют, потому что внутри у него клокочет «хочу это», а окружающий говорит «так, зачем тебе это? Вот есть вот, давай делай». И вот они перед смертью начинают об этом жалеть. Все изгои лишены смысла жизни, лишены вектора и лишены, вот эта тема у них нету. Почему? Потому что только род дает задачу. А если рода нету, задачу дают все окружающие. И вот тогда вот на первом пункте все подскальзываются. Второе. Я жалею, что много работал. Мы думаем, что я много буду работать, будет все хорошо. На самом деле нет. Я когда-то говорил, что есть правило, это рассказывал Патита Павана, откуда он взял, я согласен. Чтобы хорошо жить в жизни, надо не додавать. Все думают, чтобы хорошо жить в жизни, надо сделать больше чего-то. Нет, надо сделать меньше. Чего? Что надо сделать? Надо не додавать телу. Чтобы тело было нормально, надо ему не додавать спать. Ну, по 12 часов в день. Это вредно для организма и для здоровья. Те думают, что... Вот. И не додавать есть, тогда будешь свеж. Свеж и в силе. Надо не додавать, это первое, не додавать своему телу. Второе, надо не додавать своей семье. Что это значит? Если буду целыми днями околачиваться в семье, играть с детьми, с женой, наводить порядок. Вообще, если это мужчина, он идет в ад, написано. Я должен пойти, добыть какого-то мамонта, в виде там какой-то, может быть, лекции, может какой-то дом построить, может что-то такое. И, то есть я сделать что-то должен, и женщина тоже, кстати, касается, и принести сюда, то есть я в рот принести, то есть рот, он не должен, как это, раковую опухоль все пожирать вокруг, он должен что-то делать, вот настоящий рот. Прийти сюда, и вся вселенная меня это одарила какой-то силой, и эту силу выплескиваю на детей, на жену, и они счастливы, и я час-два около них, они вот так вот сыты, меня ждут. Когда же я приду, когда же я принесу, но чтобы я принес, это не деньги, я имею в виду, а вот это вот настроение, которое, вот эта живительная сила. А если я все время дома ничего не делаю, я очень скоро надоем. Знаете почему? Потому что рот меня выключает. А с трупом жить никто не хочет. Я начинаю брюзжать, вот это недовольно, вот это, могу улыбаться, но чувствуется, что трупик умирающий начинает ходить вокруг. Вот. То есть не додавать телу, раз. Семье, два. Социуму надо не додавать. Это к тому, что мы жалеем, что много работали. Ты должен в социум давать только свой талант и больше ничего. Потому что я посредственность, как посредственность, я не очень производительный. Много, 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 а где качество? А вот где, когда я как талант, я выдаю то, что все, говорят, да, этого надо на носилках носить, он даже будет пенсионер, чтобы он только вот это делал, потому что никто так не может делать. Талант. Вот если бы все занимались своим делом, какая бы прекрасная. А так у нас все как на троечку, да? Все на троечку. И эти вещи, они тоже троечную жизнь такую приносят. И четвертое, я должен не додавать Богу. Вот так вот. Богу. То есть не так в той... Такая тема, что не молись там в суе, да, не поминая имя Господа суе, слышали, да. То есть я должен говорить с ним, только когда вот так вот у меня, что это такое, что это было, почему, давай. Не просто так, а вот сегодня погода хорошая, а я с Богом все время. А что ты должен Богом все время быть? Родители разве должны быть все время с детьми? Дети должны уйти, потом раз там отдохнул на коленках, рассказал там что-то. Тут как-то родитель сказал, а вот тут вот ты был неправ. Получил и пошел дальше. Вот так же и с Богом. То есть должно быть настоящее, а не просто так поговорить о погоде. Настоящее и действительно то, что надо. Вот эти четыре не додавать. И видите, я сожалею, что так много работал. Все. Сожалели, что потратили значительную часть жизни на водоворот вот этой работы, подработать, а на вторую работу еще устроиться, и еще в результате ничего. Пропустили, как дети росли, пропустили, как, как там с женой, там со своей, там, ну, в общем. Третье. Я сожалею, что мне не хватило смелости выражать свои чувства. Я, знаете, что пишу, это, зачитываю? Это люди, которые отсеченные от рода. Вот у них вот такие вот такая симптоматика случается. Случается. Я сожалею, что мне не хватило смелости выражать свои чувства. Бояться. Это, знаете, по-другому я бы сказал, я люди не хватило смелости, понимаете? Вот такая жизнь, я весь боюсь, завтра помру, испортить отношения, да, это значит, смотрите, выражать свои чувства. Я ничего не говорю о своих чувствах, автоматически я не интересуюсь, чего они чувствуют другие, потому что, да я не могу, хотел бы поинтересоваться, я не могу, потому что параматма у меня уже отсечена, это знание рода. Вот. И поэтому, как такие люди говорят, а потом говорят, построить бы как-то отношения, я прихожу с работы, я разгрузил 2 тонны угля, а хочется кушать, а жена тут это, сериал свой смотрит, я говорю, тут такой сериал, а у меня 2 тонны, ты посмотри, где я, где ты, там, вот ей рассказываю, да? Я о чувствах говорю, я говорю, какой я молодец, а какая ты там не очень. Она мне рассказывает, я сейчас тебе могу рассказать, где ты там не очень, да, и рассказывает мне что-нибудь, пока не сравняется с 2 тоннами угля. То есть это не приводит ни к успеху, только разрыв отношений и все такое, выяснение отношений ни к чему не приводит. А я могу говорить, не боясь говорить о своих чувствах, потому что меня такого терминатора никто не хочет, вот этого такого железного. А я прихожу, уставший человек. Ослабевший от голода и какой-то там какого-то трудового подвига, говорю, блин, устал, желудок урчит, ничего есть, нет поесть, а поесть нет ничего. И она понимает, что вот она вместо телевизора должна была что-то заготовить, и она сразу раз, потому что живому человеку можно помогать, ну потому что живой. А этой железяке, терминатору, который пришел тут как банкомат, благословение или проклятие раздает, неинтересно помогать. Вот и все отношения. Не надо строить отношения, просто говорите о своих чувствах. Все будут знать, первое, что вы живые, и второе, они будут знать, а что вы хотите. На кого вы что-то обиделись, и все, ну, не копить вот это. А потом бах, взорвались, а люди даже не подозревали, что вы там накопили, какие претензии. Вот это третье было. К сожалению, не хватило смелости выражать свои чувства. Вот. В результате жизнь заурядная. Сожалею, что не поддерживал связи с друзьями. О, вот это вот самое вообще главное. Мы говорим о роде, но почему-то не принято говорить, что род, и сразу воспринимается так, семья. Всех ли я поздравил с Новым годом? Открыточки всем ли познал? А позвонил ли я там всем? Да. А вот мы собрались там за круглым столом, вся родня. Согласно ведической традиции, друзья входят в круг твоих родственников, потому что род это не то, что вы просто... Более того, я скажу, что вот это для каждого из нас конкретно семья, сейчас хочу поскорее сказать, это как тело рода, и там тебя, наверное, даже не поймут. Но там у тебя близкие отношения, все занимаются своим. И дети на, как это говорят, талант на детях отдыхает. Как это, я не знаю. То есть родитель занимался чем-то, а ребенок раз, шоферы пошел какие-то, допустим, да? То есть, а он говорит, я был врач, и ты должен быть врач. Не обязательно династия вот прямо по одной семье идет. Не обязательно. Просто... То, чем ты любишь заниматься, в чем твоя задача, ты находишь таких же людей, и это тоже род. Это тоже твои родственники. И там тоже торги запрещены, ты мне, я тебе. Отдал вещи, забыл. Там подарками тоже делится. Вот это род. То есть это тело рода, твоя семья. И там тебя могут твои вот эти бзики, вот эти всякие, не принимать. Ну ты должен любить тело рода. И там ссориться нельзя. А вот со соратниками, может даже поссориться, это не так страшно. Не так страшно, потому что это живое пространство, где ты действуешь. Это я сожалею, что не поддерживал связи с друзьями. Считается, что есть такая формула 20-60-20. 20% люди, это которые умнее меня, сильнее меня, и есть у меня чего поучиться. Вот, допустим, у меня знакомых 10 человек, упростим ситуацию. Два из них, которым я заглядываю в рот. Два из них, это которые мне заглядывают в рот. А шестеро, это с которыми я могу расслабиться и ноги вообще на спинку кресла закинуть. И при этом мне не страшно, что у меня репутация пострадает. Свои люди. Вот таких друзей должно быть 60%. Если ты такой духовный учитель, но у тебя нет равных 60%, ты никакой не учитель. Ты человек без рода. Ты играешь эту роль, но у тебя рода нет. У тебя должны быть близкие, тесные отношения. Потому что через эти каналы поступает сила рода. А то уже вот конечности. Вот. То есть, это четвертое. Я жалею, что не поддерживал связи с друзьями. Бытовуха, а потом раз и хоронить даже некому человека. Я встречался так, с таким, да. Я сожалею, что не позволил себе быть счастливее. Вот. Ну, это самое последнее, пятое. То есть многие не понимали, что быть или не быть счастливым, это вообще выбор, а не обстоятельства. Выбор, а не обстоятельства. Кто может выбирать? У кого вечность? Кто не может выбирать? У кого вот так вот? Что дали сейчас, то и все. А я выбираю. Сейчас плохо, но я выбираю хорошо, которое будет там когда-то. И я уже выбрал такую модель, и вот эта вот ситуация, она мне настолько временная, что настроение даже не портит. Вот, это выбор. То есть, это не комфорт от вещей. Он вообще никого счастливым не делал. То есть, ну, немножко дурачество такое, вот такое, знаете, такое, несерьезность вот такая. Вот пять вещей. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Бесцельно, потому что цель дает только рот. Вообще, это самое известное произведение Николая Островского. Это роман «Как закалялась сталь». Это был бестселлер. И многие говорят, это, наверное, ну, гимн советской власти. На самом деле нет. Это гимн человеку, который в ужасных ситуациях вообще не сдался, не сломался, продолжал жить и был счастливым. Вы помните, да, у него какая была судьба? Он же ослеп, и он, вот этот вот, как же его, Павка Корчагин, как закалялась сталь, ослеп и стал недвижим. А до этого с шашкой там махал вот это все. И он написал, как закалялась сталь. Написал. И вот тут про жизнь человека, которого, ну, сильный, целеустремленный, любые удары судьбы. То есть это человек рода. Вот. Мне понравилось там, ну, по фильму, но фильм по книге, а книга по то, что было действительно. Там был такой интересный эпизод. Он по молодости, Павка Корчагин, влюбился в одну девушку. И он там из простых мастеровых, а она, ну, какая-то там вся в кружавчиках. Ну, как буржуазия. Ну, любовь такая, понимаете. Вот. И они встречаются. А он такой весь горит, так, всемирная революция, вот это вот нам надо сейчас, мы жизнь построим, все будут жить вот так, все хорошо. Она на него смотрит и говорит, он говорит, я тебя люблю, она говорит, я тебя люблю. Ну, говорит, ну тогда это, пошли со мной, ты должна разделять со мной все эти дела, потому что, и он сказал, при том, что он любит без нее просто без памятства, он говорит, я не могу бросить это дело, я не могу бросить вот эту революцию. Она говорит, а я не тяну. Я тебя очень люблю, но я не тяну. Нам надо расстаться. Это при том, что мы очень себя любим друг друга. Но нам надо расстаться. Она говорит на него, ты святой в своей борьбе. Я тебе только буду все портить. И поэтому правильно будет расстаться. О, какая умная женщина. Несмотря, что буржуйка, да? И они так, ну что делать, все. Соратница необходима, соратница. Потому что задача рода не должна портить вот это. Ну и потом получилось так, как должно все быть. А нам вот от понравилась мордашка, вот и все. Вот. А чем она занимается, даже я не знаю. И одобрит ли она. Вот. И вот я хочу зачитать 5 цитат, выписал из этой книжки. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной. Проповедь читать легче, чем быть святым. Много дуже было кучих. Вот так иногда поворачивается жизнь, то тень беспросветная, то снова улыбается солнце. И последнее, самое такое, из-за чего, в общем, я это зацепил. Жизнь дается всего лишь один раз, прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Ну, а если уже больно, сделай, чтобы боль была не напрасной, да? Как я говорил, пример там с человеком, у которого отец от рака там умер. Вот, и там вот боль бывает разная. Вспомните Челентано, когда он, у него возникло вожделение, он пошел колоть дрова, да? А мог бы просто мучиться. Иди наколи дрова. То есть, когда возникает гнев, нас окружает огромное количество энергии. И если ее не структурировать, то она тебя сметет, раздавит в порошок. Человек без цели, он имеет дело вот с этой вот энергией. Она вокруг нас, он не знает, куда ее девать. Она начинает его убивать, перетирать, как жернова. Но если я ее структурирую, то есть у меня есть цель, она сворачивается в такой поток энергии, мне некуда девать силы. Ну как некуда девать? Я нахожу, куда ее девать. И она меня оживляет тогда. Иначе она меня просто уничтожает. Нужна, очень цель нужна. Бесцельно прожитые годы. Мучительно. Вот. Мне звонит человек, говорит, вот мама умерла, все плохо. И я ей говорю, ну, плохо, что теперь? А что, ты не знала, что мама когда-нибудь умрет? Да, плохо теперь. Я говорю, а по-моему... Вот мама тебя, допустим, сейчас видит, и как ты думаешь, ей интересно смотреть на тебя, как ты там убиваешь сама себя, добиваешь буквально там, голову пеплом посылаешь, посыпаешь, или же ты продолжаешь ее дело. Она же там внучат там каких-то любит, да? Или она говорит, ну вообще-то так, она говорит, ну вот все, вперед. Утри сопли, вперед. И потом смерть. Ну, смерть. Вот в Шримад-Бхагаватам написано, что есть всего два типа смерти. Славная и бесславная. Если взять вот эти арийские там веды, там мир Яви, Нави, Прави и Слави. Если Слави нету, если нет славы, слава, у Бога 6 совершенств, а у дьявола 5. В курсе, да? Какие совершенства? Кто знает? Сегодня совершенством Бог отличается от дьявола. У него нет славы. Дьявол, он берет то, что есть, и все, технологии. У дьявола есть красота и сила, женское и мужское. У дьявола есть знание и богатство. Да. Да. Если есть знание, то все богатство и так твое, там женское и мужское. А дальше у дьявола есть что? Еще две. Не у дьявола, у Бога есть. Два совершенства осталось. Ну, Глеб тут должен знать.
Был аскетизм? Аскетизм был?
Аскетизм и богатство, да. И вот эта пара. Знание и слава. Знание, как все устроено, какие нанотехнологии сделать. А слава – это мистика. Это мистика. Долой причинно-следственную связь. Будет так, как я захочу. Дьявол не может сделать, как он захочет. А человек рода может сделать, как он захочет. Дьявол может только использовать то, что уже есть. Как-то скомбинировать. Вот славы нету. И говорю, если мама умерла, когда она там поправляла герань на окне, это бесславная смерть. Извини. Славная смерть, это когда ты мать с большой буквы благословила, и там все хорошо. Пришли слезевицы, сказала так, все будет хорошо. И власть у отца и у матери, гигантская такая власть. Вот, потому что это тайна рода, вот эти родители, которые именно старые, пожилые, старые. У них власть над всеми членами рода. Они как скажут, так и будет. Как скажут, так и будет. Вот они самые. И говорю, и ты теперь на самом деле плачешь не по матери. У тебя появилась ответственность, потому что в твоем роду сейчас выше тебя из живых никого нет. Человек считается, согласно ведам, счастлив до тех пор, пока у него живы оба родителя. Если один уже умер, уже не такое счастье. Второе, второй умер, ты вообще, ты все ответственный, ты папа, папа над внуками, над всеми, и твое благословение работает. И ты там просто пророк, ты там как Бог вообще. И то, что раньше у тебя была такая ответственность, ну когда ты над тобой уже никого нет, у тебя другая ответственность, и ты плачешь, потому что хочешь быть вот этим сыночком, маменьким или там дочкой, а ты не хочешь стать вот этой матерью, поэтому ты плачешь по детству своему. Ну сейчас у тебя просто другая. Вот суть. Славная смерть — это вот ты когда в качестве матери с большой буквы умер, или там отца, или в бою. В бою за дело рода или в защиту рода. Вот. Все остальное — бесславность, смерть. Вот. Потому что мать удовлетворена, даже живая, не потому что вот она там. Мы можем фантазировать, что она там видит на тебя глядя. Даже вот живая мать, она удовлетворена сыном не потому, что он, ну, ушки там ей вылизывает, а потому что он состоялся. Когда сын состоялся, женился, внуки, работа, что-то достиг, какой-то талант, как ни у кого, она довольна, потому что она чувствует себя в вечности. Зов рода говорит, что со мной все в порядке. Сын вечности, я жила не зря. Ей не... А если он вот все вокруг нее, но он никак не состоялся в роду, мать несчастна, потому что она чувствует себя в смерти. Она говорит, все закончилось. Были надежды, вот он вырастет, будет космонавтом или чем-нибудь, а с него ничего не вышло. Вот. И матери, и отцу тоже. Самое такое большое счастье учителя перед учениками и у родителей, вот это самое большое счастье. Ведь смотрите, это вообще невероятно, если подумать, что какое самое большое счастье старшие ощущают, когда их младшие отпрыски чего-то достигают. Ну чего это? Какая им выгода, да? Наоборот, сейчас нас учат, конкуренция, выше меня не надо прыгать, выше учителя не надо прыгать. На самом деле в роду счастлив тот учитель, когда если ученик его превзошел, о, движение какое-то пошло. Вот. Как, почему мы вообще их любим, своих детей? Это род. Мы говорим, о, такая любовь. Это род. Зов рода. Вот это вот нить поколений. В вечности остается качество, а не количество. То есть должны как-то стать, как-то выделиться. Не просто посредственное, что можно, а это что запомнилось. Вот качество — это полнота, ом пурнам. Вот надкуси яблоко и рядом положи такое. Надкусано — испортится сразу. Сразу начнет портиться, как только ты его надкусил с этого момента. А когда оно все в кожуре лежит, долго будет лежать. И вот то должен быть полный. А полный ты не можешь быть неполным, если как, ну, родом незащищенный. Кстати, надкусанное яблоко считается, когда я занимался магией в свое время, у меня была такая книжечка «400 пентаклей». И там было все, вплоть до все вот эти лейбы, там старинные знаки, и эти ключики Соломона. И было надкусанное яблоко. Фирма Apple, знаете, на компьютерах еще. И считается это самый развратный символ. Самый сатанинский символ, вот так вот, надкусанное яблоко. Все начинается портиться. Мы не должны быть надкусанными. Вот. И родовые тайны, они многие века находились под семью печатями запретов, секретов, передавались из уст в уста, и как родовое сокровище. И вот кто-то помнит, когда вообще возникли вопросы, вот какое мое предназначение, да? Оно сравнительно недавно. Кто-то говорит, ну, 1000 раз лет назад возникло, кто-то говорит 100, кто-то говорит, да вот последние там 40 лет. Вот так вот. А раньше в некоторых регионах, в семьях, там, в родах вообще этой проблемы не было. Все знали, что надо делать. Когда оно возникло? Дело в чем? Дело в том, что как нас тут не прессуют, как бы нас не обманывают, как бы с детства нас не развращают. В сознании человека, мы о сознании много говорили сегодня, вписаны такие мощнейшие алгоритмы, которые выбить не так просто, которые позволяют быть устойчивым к катаклизмам, и поэтому, ну, например, вот как нас даже селекционируют, природа такая сильная, а, например, выводили породу лысых котов, знаете, не слышали? Такие лысые коты, вообще без шерсти, ну, чтобы не пылесосить много, да? И вот их выводят, первое, второе, третье, восьмое поколение, и вдруг у него рождается, то есть он потомственный лысый, он такой, весь в шерсти. Откуда? Откуда? Там вся генетика уже отутюжена. Как такое может быть? Так и здесь. И мы наблюдаем, что вот есть полный спившийся алкаши. Ну, как там может быть генетика хорошая? Бах, рождается ученый, герой, какой-то там Че Гевара какой-то рождается. Откуда может быть? Представляете, какие там мощные программы есть? Это я к тому, что мы, когда мы думаем, что вот это из этой семьи, у него такая карма. Знаете, есть такая интересная такая притча или рассказ, не знаю, как назвать. Когда один человек учителя спрашивает, ну, учитель, я вообще кто? Какая моя задача? Какое мое призвание, предназначение? Он говорит, сейчас, подожди. Закрыл глаза. О, говорит, в прошлой жизни ты был вообще таким великим, что ты вообще тормозишь, не понимаю. Ты спишь, наверное, на ходу. Давай, давай, ты такой. И он, этот человек, через год, ну, стал таким очень известным человеком, и это была вообще гордость учителя. Потом он подошел и говорит, спасибо, учитель, если бы вы мне не напомнили, если бы вы мне не сказали, что я вот такой, я бы вот таким бы средненьким и был. Потому что я смотрю, где родился, где мои товарищи, ну, в какой-то обстановке, но это не та обстановка, где можно расти. Он говорит, на самом деле, я когда вот так посмотрел, ты там был в какой-то семье свинопаса, конченых алкашей, и у тебя в этой жизни было ни одного шанса вообще как-то выделиться. Но я тебя обманул. Но ты хорошо работал и получил результат. Понимаете? Вот что такое. Вот что вот эти отцы должны делать. Понимаете? Это может только род. Род. На стороне тебя так, ну, не могут приподнять. Вот. И эти алгоритмы. И мы должны знать эти алгоритмы. Я не помню, кто сказал, то, чего вы не понимаете, вам не принадлежит. Если я не понимаю, как вот эти родовые потоки, силы распределяются, если бы я понимал, я бы так с родными так бы не поступал, понимаете? Мы же так делаем, потому что не понимаем, что это чревато, а потом откуда вот это все берется, откуда у меня немощь такая, чего у меня ничего не получается, что мне так не везет. Ты взял, сам перекрыл. Вот. То, что вы не понимаете, вам не принадлежит. Люди в роду рождаются, умирают, но я, ну, сам род, он вечен. И первый алгоритм, он говорит о том, что в который вложен человек, и человек может, он доступен этому человеку, это что у тебя за род, какая у тебя сила, что ты можешь делать, и уровень твоих прав. Кому-то что-то можно, а кому-то что-то не можно. Вот у нас есть такая Шива Девидаси. Она пришла в школу и сказала, а что это тут это? Что это за мужики тут в масках стоят? Ну, подвиньтесь, моя Мэгги будет без маски, все. И они так... И ничего не могли с ней сделать. У нее сила. Да потому что она... У ней род. У ней род. Люди там своих там чуть... Какой-то калечный сдают, а я у ней мама на коляске там, не поговорить ничего, так она ее там всю это обцеловала там. Род, понимаете, род. У ней род, поэтому у нее сила рода есть. У нее там дома там эти собаки, там дети, муж такой хороший, Вахтанг. Очень хороший такой мужчина, мне нравится. Такой простой. Вот. А есть человек... И она когда ходит без маски везде, ни у кого не возникает вопроса, предложить ей одеть эту маску. Просто не возникает вопроса. За ней сила стоит. А другой приходит и говорит, вот я хочу в маршрутке ехать без маски. И даже с водителем могу поспорить. Ну там вот 10 идиотов сидят и говорят, так, не задерживай маршрутку, поехали. Я как против народа. А я говорю, а если я знаю одного человека, пацану 20 или 22 года, он остановил не маршрутку, а трамвай. И там еще 10 трамваев выстроились на 2 часа. И полиция пришла, а он сидит вот такой, без маски перся, говорит, я хочу ехать до центра на этом трамвае. И 2 часа промурыжили, и потом раз поехали. У него есть сила рода, понимаете, не смотрите, сколько ему лет. То есть у него есть права. Вот у кого-то есть права, а у кого-то нет прав. У изгоев прав нету вообще никаких. И изгои, они не подключены ни к одной силе рода. И пусть спасибо скажут, что их не изгнали совсем на растерзание вот этой бесовщине. Вот. Значит, ну, они, наверное, сами это заработали. Наверное, что-то в роду сильно нарушили. Нарушили, допустили какой-то отток. Род может взять и как перегоревшую лампочку удалить человека, если через этого человека идет огромное количество энергии и отток от рода. Могут погибнуть все. Просто род берет и берет. Назовите это эгрегор или как-то. Бывает так.
Еще и знания у человека, значит, есть. Если бы знания не было, он бы не чувствовал этой силы.
Да, да. А сила без знания не дается. Ну, что такое сила без знания? Я уже говорил, силы много, знание ее структурирует. Если без знания, сила его раздавит в порошок. Итак, как взять силу рода? Мы подошли к главному, как же взять силу рода, да? Ну, к самому вкусному, как же взять силу рода? Вот женщины, они как, вот они интуитивно берут там самый красивый, самый сильный, самый такой, это такой, самый вот выживает, да? А интуитивно, почему мужчина любит вот красивые женщины? Что такое красота? Красота это интуитивное понимание правильности, надежности и долговременности. То есть вот у меня румянец, если не накрашенный, а вот румянец. Вот она вот, ну не скроешь, да, труп как не раскрашивай. Вот. А это прям вот видно, да, и ты понимаешь. Интуитивно можно это расшифровать, длинную логическую цепочку, что внутренний орган, у них все будет нормально, что нарожает нормальных детей, у меня не будет с этим никаких проблем. Вот, вот, вот. И, ну, это ж да, да. А есть вот такое все, это, о, это ходячая проблема. И что-то в нее можно пожалеть, успокоить, что-то там дать, но влюбиться, я не знаю. Но найти можно влюбиться, потому что есть сила духа, хоть ты какой калека, но если у тебя такой стержень, и ты тянешь задачу рода, можно влюбиться и в это. То есть поэтому я говорю, вот эти внешние данные, они практически имеют самое последнее какое-то значение. А вот задачу ты свою тянешь, вот там будет любовь, вот она для чего дается, для дела. Для дела. Ну а сегодня и самых бесстрашных выбирают мужчин, да, бесстрашных. Слабаков нет, потому что, ну если ты боишься, ты же меня не защитишь потом. Вот, а это не моя функция тебя защищать. А сегодня, значит, немножко по-другому. Сегодня символом силы являются деньги. Деньги. Как я видел в журнале «Крокодил», кто, если помнит, был «Крокодил» журнал, такой качок, говорит, вот такие, знаете, кубики на животе, говорит, вот пресс. Другой говорит, вот пресс, деньги показывает. Вот, да, твой пресс такой. Вот пресс. Вот. И, значит, смотрят, у кого больше денег, нездоровых, а богатых, понимаете, и не мускулы и физическая живучесть, а вот этот материальный достаток, символ живучести. И превыше счастья, любви, славы, удачи, деньги есть. И потом чего-то думают, а что это вы такие вот несчастные? Что такими несчастными? И вот женщины, которые не имея знаний, родовых знаний, они, естественно, подвержены страху за своих детей и пытаются сделать этих детей как все. Ну, чтобы как все, чтобы люди не выделялись. Такие, знаете, как хамелеон, он на фоне вообще не выделяется. Вот. И не найдя себя, значит, опору у мужчины, потому что выбрали, а он такой, ну и что у тебя, ну и что у тебя деньги, а если ты трус? Придет такой обычный какой человек и не трус. И ты со своими деньгами ничего против него не сделаешь. За ним сила рода, а у тебя сила чего? Бумажек вот этих зеленых. Вот. И тогда за этого мужчину вообще борьба идет. Ну как вот невестка, свекровь и вот мужчина. И невестка проигрывает. Потому что свекровь, это ж родовое проклятие такое. Свекровь, она, у нее тоже с мужем не получилось, И поэтому теперь сынок мой, маменькин сынок, она от него хочет энергию черпать, потому что он еще живой, какой-то энергичный, невестка, иди встань в очередь. Вот, не получилось. Она проигрывает эту битву за этого мужчину, потом у нее вырастает собственный сынок, и она делает то же, что делала вот та вот ее соперница, она начинает этого сосать и с него оберегать его, пока она маленькая, и потом, ну, пока он маленький, а настоящая женщина рода, она говорит, иди на войну, оружие, должен сам за себя постоять, на смерть может сына послать, настоящая, вот это. И когда она, вот в таких традициях мужчина становится, тогда он становится принадлежностью к роду, и вот тогда он более защищен, более счастлив и еще более счастлива его мать. Потому что эта мать знает родовую тайну, что не надо его жалеть, надо его воспитывать в программе рода. И вот это самая большая безопасность, удача и счастье. А если ты его пожалеешь, вот так вот, ты его просто убиваешь. Вот как же моя кровинушка единственная. Потому что, ну, люди думают, что вот без этих знаний можно вот прожить. И даже есть такая потрясающая своей наивностью фраза, если Бог позволит родиться ребенку, значит он и позаботится. Все. Позиция глупая и невежественная. Вот родился и все, значит все будет. Нет. Это твоя ответственность, это твоя любовь. А вот знаний нету. То есть на самом деле мудрая мать старается сделать все, чтобы ребенок был максимально от нее независим, а глупая хочет, чтобы был зависим. Вот в этом фильме «Как закалялась сталь» там был такой персонаж, я не помню, с Павкой Корчагиным. Жухрай, по-моему, да? Жухрай, да? Жухрай. И вот он его обучал как отец вот этому. Вот он как, вот у них как род такой был. Он сказал, что нужны, да, дела будут такие серьезные, нужны люди крепкой породы, не скользкие. Такие не скользкие. Ну и там у них все получилось. Я хотел сказать, что кто-то ругает революции, много там погибло, чего всего. Кто-то говорит, революция была организована капиталистами, это правда. Но я хочу сказать, что в определенный период времени Советский Союз был одним родом. Одним родом. Мы думаем, что род это вот по крови. Нет, не по крови. Я был в армии на Кубе, там была дедовщина, страшная дедовщина. И со мной были ребята, вот он был грузин, но я как-то даже не задумывался, что он, я в конце только узнал, что он грузин. Вот, это какая-то другая кровь.
Духом.
Да, у нас был один дух, мы вместе гонялись за американскими солдатами с автоматами, там база Гуантанамо была. У нас там был еврей, и никто не знал, что он еврей. Мы знали, что еврей. Ну, еврей так еврей, какая разница. И вот союз рухнул, и сразу вылезла национальность. А до этого был один род, понимаете? Род. Есть род человеческий, и все нации там. А есть вот национальности. Кто ее придумал, эту национальность? А есть изгои. Вот были изгои, 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 из них сделали там Божий народ. А что они изгои, загляните в любой справочник, их отовсюду гоняли. Но сначала их выгнали из рода. Из рода. И никто из рода почему-то не позаботился. Вот и получились эти евреи. Вот. Они какие инопланетяне. Их просто подобрали беспризорников и воспитали по-своему. Они там не 40 лет они там бродили. Нет, это было немножко по-другому. А потом поставили как мичуринцев на поток, там по инцесту они уже это... по инцесту, и все, и все. И все у них наоборот. И взяли знания рода, те технологии, и вот мы имеем. Кто виноват? А что делать теперь? Что делать? Восстанавливать знания рода, и все. И никакие технологии против рода, никакие чипы, никакие вакцины, ничего не могут тебе сделать против, если ты человек рода. Ты неистребим. Знаете, что больше всех останавливает? Вы думаете, останавливает, что это трудно? Нет. Есть такое понятие, как вот счастье, а есть понятие блаженства. Знаете, чем отличаются эти понятия? Счастье — это вот, вот я живу как-то, вот живу-живу, бах, такая пика счастья. Знаете, вот как на осциллографе, раз-раз, тух-тух, счастье, тух-тух, счастье. И вот счастье время от времени, что-то сделал — счастье, что-то удалось чего-то избежать — счастье, ой, повезло — счастье. А блаженство — это вот этот пик постоянный, так, ту. Но счастье, оно не может быть счастьем, если я не буду с ним все время делиться. И знаете, почему мы имеем так мало счастья время от времени? Потому что мы не хотим делиться. Счастье с нами случается в тот момент, когда мы в таком состоянии, что способны поделиться. Мы думали, что мы вот как-то вот своими действиями организовали. Нет. Мы просто попали в такую ситуацию, что у нас вот такое состояние организма. Бах, повезло. Вот. Мы все, по сути, извините, жмоты. Жмотимся. Потому что если постоянно счастье, надо постоянно отдавать. А у нас есть страх. Страх. Буду отдавать, отдавать, чем же останусь-то. Вот. Если хочешь быть постоянно счастливым, вот ты должен все время отдавать. Потому что с кого, кому много дано, с того много спросится. Вот. А если это человек родости, спросится вот так, вот выше крыши. Ты даже смотришь, думаешь, как же это я справляюсь. Другие будут смотреть, как же ты это все выдерживаешь, как же ты это тянешь, как же ты с ума еще не сошел. Вот. А, ну хочешь отдыхать, пожалуйста, тогда ты отпадаешь от рода. Тогда ты отпадаешь от рода. Итак. И у кого немного дано, они нагребают, им немного дано. И они думают, надо больше, больше, больше. Они нагребают больше, больше, больше. В том числе и обстоятельства. Такие обязательства. А знаете, ненужные обязательства — это самое страшное, что может с нами случиться. Потому что если их взял, их надо как-то отрабатывать. И тогда то, что надо, мне просто некогда. И вот этот человек рода, у него там очень строго все очерчено, что он должен делать, а во что влипать категорически не может, потому что у него просто на это времени нету. Нету времени. Итак, еще раз. Матери и отцы. У них сверху там никого из живых там нету. То есть они могут быть плохие, значит весь род будет плохой. Вот все будут хорошие, но какая-то бабушка со склерозом, она... Там какая-то мама получилась, самое главное. И она будет на всех вот смотреть. Весь род перепортит. Матери и отцы. Кстати, мать настоящая, она, ну, всегда одна. Вот у цыган я это видел. Там мужчина. Например, когда самый старший в роду умирает, он назначает кого-то. Вот. И тот говорил, вот когда сила рода, вот у цыган, когда тот умирает, он говорит, чувствую прилив сил, я что-то как-то сообразительный стал, и все его беспрекословно слушаются. А до этого он был не самый, скажем, умный, но когда он получил вот это вот, он сам удивляется, и те удивляются, откуда у него ум прибавился. Сила рода. Вот. И поэтому, а вообще раньше вот эту мать готовили с детства. Готовились, сказали, вот как раз родилось, все получится, и с детства готовят. Ведьма. Ведьма. Ведущая. Мать. Она не просто ведьма, она ведает каждого, что это должен делать, что это должен делать, что это должен делать. Этим надо жениться, этим не надо жениться, и попробуй ты ее слушайся. Она имеет огромную власть. Пожилые люди имеют огромную власть. Если пожилая женщина такая сумасшедшая, это не значит, что они имеют меньше власти. Только эта власть будет очень такая, наоборот, губительная. Дальше, силовой ресурс тела рода. Тут конфронтации в пространстве не должно быть. Это, то есть все, каждый с каждым собираются, масса всяких там, день железнодорожника, Новый год, этому день рождения не собираются. Вот они вот дружат, 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 дружат. В гости друг к другу ходят обязательно. Должно вот так все переплетено, друг друга помогают. И неважно, они там духовные, не духовные. Это тело рода, это основное. Если его не будет, а будут одни такие эзотерики крутые ходить, род погибает. Живое пространство, я говорил, оно соединено с телом по тому же принципу, они дружат, если ты не соединен, что ты, если ты эзотерик, но оторван, то ты никакой не эзотерик, толку с тебя никакого. И поэтому к одному идут, слушают его. Да у него семья огромная, у него внуков огромное количество, он с ним поддерживает связь. Вот его и слушают. А ты больше знаешь, и складнее говоришь, а тебя не слушают. Силы в словах нету. Ты отрезан от рода. Вот причина успеха или неуспеха. От тела, рода ты отрезан. Это вот живое пространство, которое самое активное. Вот. И эти живые могут между собой в одном роду даже спорить, но с телом нельзя. Нельзя. И вот и мертвое пространство, четвертое, изгоем. Связь поддерживают только с родичами из живого пространства. В тело их не допускают. Понимаете почему? Те в теле не такие эзотерики, они говорят, не, это не прощается, все. А эти эзотерики, живое пространство, они как между ними говорят, ну ладно, ладно, давай вот так, вот так, вот так. Потому что ну, они от них, от изгоев не заразятся. А для вот тела, для простых, там, которые кактусы поправляют на окне, это заразно, как инфекция. Их до свидания. Вот. Живое пространство. Что им самое главное? Если ты человек из живого пространства. Это ну, харизматичные люди, которые им самое главное не поссориться и не обижаться на некоторых твоих сородичей, которые не видят твоих талантов. Пророка в своем отечестве нет, надо понимать. И пусть они там занимаются своими там выживанием, это нормально. Не осуждать, вот это главное. Вот. А вот мертвое пространство, это, кто-то как сказал, козлы отпущения, да? Мертвое пространство. Их надо очень беречь. Если ты их не убережешь, их оседлают бесы, они вернутся и уничтожат твой род. Но вернутся уже не они, это будут не люди. Мы это знаем, да? Вот. Как их правильно? Вот тут может кто-то со мной поспорить, кто-то обидеться, кто-то психануть, кто-то зааплодировать. Вот Сталина, например, там осуждают, да? А Сталина как? Он брал всех зэков. Ну не сказать, чтобы он брал, потому что Сталин за всеми не уследишь. Не следит, брали политических. А не надо протаскивать западную культуру сюда, которая разрушает род. Не надо. Вот ты такой грамотный, никого не убил, мухи не обидел. А твой язык, как помело, он еще больше может навредить людям. Потому что простые люди, которые вот с тела рода, они тебе могут и поверить, потому что ты грамотный. Вот, поэтому правильно тебя посадили. И правильно, несмотря ты умный и вот такой с высшим образованием, иди копай вот эти каналы. Потому что это как? Он взял вот этих всех людей, которые роду могли бы помешать. И вы посмотрите, как народонаселение резко увеличилось во времена Сталина. Вот. И штрафбаты. Ой, как сейчас такие фильмы снимают, штрафбаты. Какая плохая советская власть. А кого? Нормальных туда посылать. А не воруй. Уголовников туда послали. А не воруй. Это правильное использование. Да, вот такое рациональное. Это родовое знание. А на этих самых, на Западе, если ты алкаш или наркоман, ничего страшного. Мы просто будем это смотреть. Там приезжает такая машина вот в Германии. Там такой колокольчик, какая-то шарманка звучит. И все алкаши собираются. Им выдают квартиру. Они же работать не хотят или не могут. У них там цели ж нету заработать или что-то. Они такие безвредные. Им дают выпить каждое утро. Их возят на курорт каждое утро. А если ты такой бедный, несчастный, там вдруг кого-то убил нечаянно, да, вот, ну нечаянно, черт тебя дернул, тебя посадили в тюрьму, у тебя там телевизор в тюрьме, да, кондиционер, ты можешь пожаловаться. А Сталин такой нехороший заставил копать каналы, так растительная система стала, штрафбаты. Ну а как? Это разве это неправильно, скажите? Это правильно. И это знание рода. Вот ГУЛАГ такой был. Сталин, кстати, очень экономил людей. И на него всех собак повесили. Вот Хрущев тот не экономил. Он подписывал там тысячами, миллионами расстрел. Он, остановись, дурак, писал Сталину. Есть такая записка даже. Вот. Его демонизировали, конечно. Вот. Пришел Хрущев, и народонаселение стало уменьшаться. Каналы перестали строить, а растительную систему заграждения сразу все повырубали. Вот. А в эти времена Советский Союз уже не зависел от погоды. В это время было. Вот так вот. Вот. Это знание рода. Он не зря у Гурджиева там учился. Итак. Итак. Кстати, высотки тоже строили. Вот эти знаменитые сталинские высотки, да? Он везде же небоскребы у нас должно быть. Строили зэки высотки. Вот. Ну разве плохо? Вот. А вот в Германии, например, вот сравнительно недавно сделали такой теракт, обрушили эту стену, подорвали стену тюрьмы, и все зэки посбегали. Они хотели, ну, в Германии хотят сейчас напитать уголовниками. Они же не работать выбежали и убежали. Они же воровать выбежали. Правильно? Значит, больше страха. У нас сейчас то же самое делается. То есть нежелательное потомство. Вот если мы почитаем, получается нежелательное потомство. Нежелательное потомство. Это потомство, которому наплевать на дела рода. Оно вообще еще... Вот. Глава первая на поле Курукшетра. Бхагавад-гита с этого начинается. Глава первая, текст 39. С разрушением династии гибнут вечные семейные традиции. И таким образом оставшиеся члены семьи впадают в безверие. Все держится на традициях. 40. Когда в семье господствует безверие, женщины этой семьи развращаются. А деградация женщин приводит к нежелательному потомству. Рост числа, 41 текст, нежелательных потомков создает адское положение как для семьи, так и для разрушителей семейных традиций. Предки таких семей падают вниз, так как приношение и воды, и пищи полностью прекращается. Что имеется в виду? Мы забываем свою историю, и мы, вот я умираю, и я буду рождаться в этом же роде. Но если род к этому времени еще будет существовать, а если тут все развратились, мне некуда рождаться. И куда я попадаю? Попадаю куда-то, предки таких семей падают вниз куда-то. Какая несправедливость. А что ты сделал для того, чтобы твои потомки были нормальные? Ты что-то выложился или ты для себя жил? Правильно, упал вниз. 42. Из-за злых деяний тех, кто разрушает семейные традиции, забываются принципы, на которых зиждется благополучие и гармония семьи и нации. Забываются. То есть не просто не соблюдаются, а вообще забыли, что они и есть. Думать, что все так и по накатанному и будет. Ну, вчера же было хорошо. А не потому, что традиции соблюдались. Ну, просто было хорошо, просто повезло. 43. Те, кто разрушают семейные традиции, всегда ввергаются в ад. А что такое ад? Ад тебя изгоняют из рода. Потом тебя седлают бесы. И твоя жизнь прямо здесь превращается в ад. Ты идешь, у тебя одни препятствия, потому что если у тебя нету цели, у тебя в жизни есть одни препятствия. Потому что не знаешь, куда идти-то. 40. И вообще это вот то, что я произнес сейчас, это произнес на самом деле Арджуна Кришне рассказывает. Вот он ноет, говорит, вот сейчас тут войну ты тут затеваешь, а тут что это будет? В ответ на это Верховная Божественная Личность сказал: дорогой Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Он говорит, что разнылся? Он говорит, как, все плохо? Война, он говорит, а что разнылся? Это не подобает человеку, знающему, какова истинная ценность жизни, и не поведет тебя ни к высшим планетам, ни к счастью. То есть он говорит, что если все очень плохо, но у людей сохранилось сознание рода, я перевожу своими словами, то ничего с этим родом не случится. Он даже утончится так, что его никто там не рассмотрит. Бурьяном все зарастет. Но если сознание рода сохранится, как знаете, знамя полка сохранился, полк восстанавливается очень быстро. Я не помню, кто сказал, что пока ты жив, если даже потерял все, то ты ничего не потерял. Понимаете? Ну, ключевое слово, пока ты жив. Но без рода ты не жив. Без рода ты смерть там. Даже такое слово есть и применяется. Смерть. И вот ноешь, как тебе вот в жизни не повезло. Род представляет собой живой организм, порождение коллективного разума. Род – это огромная сила и огромная поддержка. Государства подчинялись родам. Именно роды создавали державы, империи, рода владели пространством и территорией. Теперь в структуре управления миром роды стоят в подчинении у государства. Теперь не род и семья создают и разрушают державы, а наоборот, государство регулирует численность и силу родов. Перекрывают родовые связи, создают и обрезают потоки сил. Я сначала хорошее сказал, чтобы вы этой фразой не испугались. После того, как роды перешли под юрисдикцию государства, именно светские законы стали определяющими в жизни семьи и рода. Можно теперь не пойти за благословением к родителям, это пережиток в прошлом. Пошел там в ЗАГС, там тебе красивая тетя, хорошо поставленным голосом, рассказала, да любите вы друг друга, да, не твоя родная тетка или мамка какая-то, да, а какая-то вообще левая тетя, да, вот, не предки, не род теперь благословляет молодых, а государство. А благословение, это, кстати, это ритуальное действие принятия в род. Эти могут быть из разных родов, и теперь силы родов. И если не будет благословения, граница так и останется, не будет. А знаете, это ну, лишний забор в жизни, он только мешает. Вот. И вот мне сейчас, то есть вот подразумевает объединение родов, а значит возможности для членов рода. И сейчас дошло до того, что сейчас запрещают все, что мимо государства, сам род решает, да. То есть ты не можешь похоронить, ты не можешь родить без вот той фиксации, да. Ты не можешь зарегистрировать брак. И дошло до того, что... Что раньше вот эти, как эти геи, они там втихаря браки свои делали, потом обнаглели немножко, стали это рисовать. А сейчас обычный брак взяли, собрались люди, там собралось человек 300. Это было в этом, в период карантина. Ни дистанции, ни масок, да, живая музыка. Пришла полиция и говорит, а что такое? Один там, который на грудь принял, взял, разбил у машины стекло еще. Ну, силы рода, понимаете. Вот. То есть они, смысл в том, что они мимо ЗАГСа вообще, ЗАГСы, кстати, закрыты тоже, вот. Мимо ЗАГСа и сказали, а мы сами что, нам приспичило жениться и пошли всего. Ну, у нас вот этот род. Собрались родственники. Вот. И там под этим вот это видео, где все это было в интернете, там... Ну, комментарий, как обычно. Вот один комментарий даже записал. Скоро мы узнаем не только от подпольных свадьбах, но и от подпольных школах, где современные преступники будут пытаться учить детей по мракобесным учебникам сталинской эпохи, воспитывая в них вопиющую нетолерантность к европейским ценностям. Да будет процветать такое подполье, да свершит оно диверсию в рептилоидном царстве, да выйдет на свет. Аминь. Такой комментарий был. Вот. Ну, конечно, те, кто стремился уничтожить сакральные знания существования родов, и особенно женской роли в них, особенно, конечно, преуспели. И вот брошенный ребенок, покинутые родители, все это вот, мы думали, ну, вот изгой, все, до свидания. А сам вот этот вот акт изгнания, он записан в памяти рода, и потом он действует как программа, потом с нами также получается, начинает поступать такая вот штука. В общем, прошлое, которое в памяти, в сознании, оно есть часть настоящего, оно никуда не делось. В общем, а кому это выгодно, да? Вот кому это выгодно? Каким-то рептилиям, кому это выгодно? Кому выгодно, чтобы ты и там твои дети стали изгоями, едут подрабатывать в Польшу, да, что тебе здесь не сидится, в Польшу, вообще на какого-то дядю, где там на тебя смотрят, как на как на раба смотрят. Там своим не хватает, а на тебя вообще. Кому это выгодно? Вот человек пишет, кому это выгодно. Когда человек лишается поддержки своего рода, его подсознание и потребность выжить во что бы то ни стало, будет искать защиты и помощи в сильных информационных структурах. Почему именно информационных? Потому что род, в первую очередь, вы думаете, дает вот тебе деньги на проезд? Нет, он дает тебе информацию, что тебе делать по жизни. А эта информация тебе даст все остальное. Как говорит, кто-то сказал, что когда человек молится, Бог не решает его проблему, он ему рассказывает, что тебе надо делать, чтобы эта проблема решилась. Информация. То есть сила есть, набитая сила здесь. Информация структурирует эту силу, все, тебе пошло вести. Вот. У сильных информационных структур. И он обязательно найдет их в государстве, в религии, в трудоголизме, отдавая свои силы и энергию фирмы, на которую он имеет счастье в кавычках работать. И фирма к нему как родному, конечно. И такая, знаете, иллюзия значимости. Фирма поддерживает, вот ты вообще такой молодец. Но и дают иллюзию защищенности, но это несоизмеримо с тем, что взамен они требуют более высокую плату, отдать жизненную силу, просто вложить душу. Практически они отнимают у человека его призвание, предназначение и все остальное. Он говорит, как душу продать? Ну вот, на фирму. Так вот. Ну кто-то скажет, ой, надо с фирмы бежать. А если я люблю эту фирму? Фирма фирме и рознь. Есть фирма, которая выжимает из человека все, а есть фирма, действительно, создавалась вроде фирма, а потом прошло лет 50, и эта фирма, это самостоятельный эгрегор, род самостоятельный, там они все даже и там переженились, и они друг друга вот так вот знают. Есть одно магическое правило, которое распространяется и на эту работу. Чем глубже ты подгружаешься в какую-то информационную структуру, тем больше времени отдаешь ей, тем больше она вживается в тебя, прорастает в плоть, пропитывается в кровь и становится частью тебя. Ну как, вот полицейские робокопы мы видим, да? Вот когда они гоняют, они как-то руку на плечо друг другу, и вот так вот, как будто у них мозгов нет, их приучили каким-то действиям. Или когда ложат человека там мордой об асфальт, как-то раз-раз не смотрят, женщина, мужчина, ребенок, как-то вот автоматически все это делают, да? Откуда они появляются? Вот у них вот эта пластмасса проросла в них, и они уже не они. Вместе с силой ты отдаешь сакральное родовое знание, лишаешь себя и потомков своих доступа к тем потокам сил, которые являлись когда-то достоянием твоего рода. И, ну, а нету, знаете, как вот в эту революцию, да, ой, я отказываюсь от своих родителей, потому что они буржуи, как это говорится, дурное происхождение, что ли, или как-то, происхождение. Вот, а вот я пролетарий, вот. Помните, да, было такое, да? И многие начинают отказываться, и если уже так произошло, а бывает, что жизнь развела, а бывает, что ты вообще в детдоме где-то там родился. Есть люди в тюрьме рождаются, вот такие, и какой тут род, вообще непонятно от кого, какой род, ничего не знаешь. Потерян ли такой человек? Абсолютно не потерян. Потому что если он нормальный, если у него попались такие... А он просто выбирает между хорошим и плохим. Если попались хорошие люди, он, его род, он находит свой род. Он находит его в друзьях. Потому что мир тесен. И нас, как колоду карт, как Бог, как фокусник, как тасует, что мы всегда вместе в огромном городе. Я когда первый раз пришел в Санкт-Петербург, в Ленинград, пришел, я встретил знакомого человека на Невском проспекте. Огромный город, ну как, какой шанс? Потом я работал в городе Бузулук, это Южный Урал, в 60-м тепловозе. И там работал с еще одним человеком. Потом тот приехал в Украину, потом я приехал в Украину. У того пятеро детей. И потом я его встречаю на какой-то вообще забитой какой-то станции. Я говорю: о, Серега, ты что здесь делаешь? Он говорит: я здесь живу. О, какая... По теории вероятности невозможно. Нас вот как колоду карт тусуют, но люди, которые нас не касаются совершенно, не должны касаться, не попадают. Но мы говорим: это лишнее, это не лишнее. Это когда это преступление против рода совершить. Знаете, что это преступление против рода? Это преступление против Духа Святого. Преступление против совести. Мы думаем, это что, какая-то задача, что-то мне конкретно быть там сварщиком или там, я не знаю, кем там. Ну, какая-то профессия, да. Нет. Нет. Это просто жить по совести, и твой род будет рядом с тобой. Не смотри, что ты найдешь в другой иностранной державе свой род. Найдешь. Род — это друзья. Род — это однодумцы. Род — это соратники твои. Это тоже род. Не тоже род, это не замена рода, это род и есть. Род и есть, потому что функция. Род, он по функции. А теперь что сделать с этими, скажем, из изгоев, которые инфернальные сущности наделали Божий народ, потом улучшают породу. Вот, потом они как кукушата. Они, знаете, кушонок, он рождается, и первым делом что он делает? Он яйца других птиц выкидывает из гнезда. Так и вот эти вот. Но они это делают так, что остальные, ну, даже подумать это не могут, что это возможно. Тут бесы, там нет ни любви, там нет ни родовое знание, а наоборот. Они это так делают. И мы так в шоке, а как же так? Во всех правительствах одни кукушки сидят уже. Что с ними делать? Что с ними делать? Заражены, инферно. Они проникают в род, ссорят рода и присваивают богатство родов. И в Библии в этом сказано. Все тебе принесут, будешь ими владеть. Да. То есть вообще открыто, беспринципно так. И вот на этот счет что можно сказать? Бог забирает территорию дьявола, а это территория дьявола, то есть дьявол, он сказал: это моя территория, вот здесь будет так, и поставил свои законы, они родовые. Бог забирает территорию дьявола через тебя. Или ты ждешь, когда они все повыздохают? Не дождешься, потому что они тоже плодятся. Он забирает лично через тебя. Ну, можно назвать вот 5 пунктов. Первое. Через сердца людей. Ты должен быть таким, что должен привлекать людей. Раз кто-то и перейдет на твою сторону. С территории дьявола, который вот он уже родился на территории, ты что-то такое рассказал, он сказал: о, сердце откликнулось, он перешел к тебе. Ты забрал один мозг уже у дьявола. Через медийную территорию. Да, сейчас все медиасредства в них. Ну вот мы сейчас своим каналом боремся, например, с территорией дьявола. Сейчас интернет, пожалуйста, ты можешь, что хочешь разместить, повисит, если даже снимут, ну еще раз повисит, пускай, еще раз сделаешь что-то такое. Можешь, да? Потому что они там, на самом деле, эта медийная территория, не родовые знания распространяют, они вообще из людей рисуют в этих сериалах не людей, не людей. Мы привыкаем к такому поведению, да, да, и думаем, что нормально, нормально. Семейная территория. А семейная территория, там, знаете, воспитывается следующее поколение. То есть в долгосрочной перспективе зависит, мы выигрываем или нет, это как мы ведем себя в семье. То есть надо стать причиной следующего крепкого поколения. И тогда не будет, как в Бхагавад-гите написано, там, эти там предки будут низвергнуты в какие-то там воды. Почему? Они не заботились о следующем поколении. Ну, за делами некогда, тут же семья. Какая тут семья? Тут мы там мартен какой-то строим. Да, строим, а для кого? Вот. Вот сколько мы насчитали? Сердца, финансово-экономическую территорию надо забирать. Как? Как забирать? Вот Радомир знает, как забирать.
Через оформление громад.
Правильно.
Капитальная громада.
Да. Да, потому что это родовое знание. Родовое знание. Медийную территорию и семейную территорию. И вы знаете, все доступно. Вот все доступно. Но никто не мешает этому. Никто не мешает. Откуда я могу это все делать? Из сознания рода. Если нет сознания рода, ты ни один этот пункт не сделаешь. Сознание рода, потому что, как говорится, видимое начинается в невидимом. Все новая территория начинается в духе. А что возможно в духе? А в духе вообще возможно все. Вот если ты туда, в этот дух не залезешь, то ты смотришь на то, что есть, и понимаешь, ничего сделать нельзя. Но оттуда можно сделать все. И опыт Юнга, знаменитый физический опыт, это все показывает. Помните, да? Опыт Юнга, он где-то, я не знаю, 80-85 лет назад был сделанный. Ну, примерно 100 лет назад, скажем так. Там брали через две щели, пропускали свет, и там была интерференция волн. То есть, если мы за ними наблюдаем, то мы понимаем, что через эту щель должна быть яркая полоса, и через эту щель яркая полоса. Если мы наблюдаем, то есть мы понимаем, что должно быть так, то так оно и есть. А если сделали так, что мы не наблюдаем, и там такие разводы, все что угодно, там этих полос каких угодно. Вот это в духе. То есть наблюдатель действует. Так вот, я могу наблюдать с точки зрения себя маленького одноразового, а это карма. И там я бытие определяет сознание, и меня уже определили, как будет. А СМИ работает круглосуточно. Определяет меня и определяет. И я могу с точки зрения духа смотреть на вот это все, и мое сознание переопределит это бытие и сделает его другим. Каким? Вот каким я хочу. И это будет вот это шестое достояние Бога, слава. Слава, мистика. Она будет не сразу, так раз, и все эти все тараканы при свете дня разбегутся. А почему люди этим не пользуются?
Знания отсутствуют.
Да, потому что их парализует страх. Потому что есть силы, которые производят в людях страх. А как? А при помощи лжи. А в Шримад-Бхагаватам, где-то в Шримад-Бхагаватам, в этом говорится, как ложь переходит в страх. Сейчас, минуточку. Чего его не выключил? Это Шримад-Бхагаватам, песня 4, вот она, глава 8, и из текста, от лжи и безверия, то есть страх происходит от лжи. От лжи и безверия рождается лицемерие и обман. От лицемерия и обмана рождается жадность и лукавство. А от них рождается злость и гнев. И никак не по-другому, вот в такой иерархии. От злости и гнева рождается злая речь, когда мы начинаем кости мыть всем, да? И кали. Кали – это уже власть сатаны, можно сказать, да? И от них рождается смерть и страх. Все. Но не все. Есть еще последняя ступень. Рождается сильная боль и ад. Чистилище переплавляют. То есть, когда тебе страх, все, ты сдался, это бесовщина, тебе только на переплавочку. Поэтому не сдавайся. Вообще, это речь об инцесте. Вот, я сейчас по-другому почитаю. Сейчас. У Брахмы был сын по имени Безверия. Его жену звали Ложь. То есть, братик и сестра. По законам Рита, закон Рита есть, Радонеж знает, да?
Нет?
Да ну.
Я могу интуитивно знать, но...
Да ладно, закон Рита. Ну, в общем, запрещены вот такие близкие браки. Например, в России там, через 5 колен можно было. Через 5 колен какие-то там примеши такие. Да, иначе будет тогда. А тут принудительно. То есть это одержимый только. От их союза родились два демона, которые звали Дамха, лицемерие, и Майя, обман. От Дамхи и Майи появились жадность и некрити, лукавство. То есть инцест. И мы понимаем, откуда все это берется. Даже картошка на одном месте то вырождается. Поэтому должен быть, проветривать. То есть смотрите... Почему люди этим не пользуются? Потому что есть страх. Но если мы применим все силы, все свои возможности, но мы не решим этот вопрос в духе, то мы ничего не решим. Что такое в духе? Если есть страх, есть сомнение, значит, ты в духе этот вопрос не порешал. Маленькая боязнь и все. Ты просто нарисовал проект, но он как бы родом не принят, род не выделил, не профинансировал, у тебя просто ничего не получится. Вообще, род профинансировал — получится, не профинансировал — не получится. По-другому не бывает. Вот. А в духе что главное? Получать от духа указания, которые вообще суть обещания, что мы получим, о чем он говорит. Чтобы надо получить новую территорию, понимаете, чтобы получить новую территорию, это не я решаю, мне не нравится, что там вот дьявол. Мне Бог говорит, вот эту надо взять территорию, а можно эту? Нет, вот эту. Он говорит, твоя функция, эту территорию я поручу брать другому. И поэтому я со своим талантом лезу туда. Мой талант — это все, что новое, дьявол ничего нового не понимает, и я его бью незнакомым оружием, и он проигрывает. Вот. То есть я где талант, а где талант — это единственное место, где у меня есть бескорыстие, потому что безлимитный источник, все остальное, где нет таланта, там все строго просчитано, и там у меня жадность, и все, и там территория дьявола сразу. Там я проигрываю. Поэтому меня направляют конкретно куда. То есть выбора нет. То есть я выбираю между люблю и не люблю. Но что любить, выбрать не могу. То есть Бог говорит всегда очень конкретно, куда идти, что делать, границы территории. Есть люди, которые вот есть задание, все вот это есть перечислено, но у них есть несвобода. Несвобода. Несвобода выражается в препятствиях. И для чего это сказал? Препятствия необходимо не лавировать между ними, а идти сквозь них. Это знание рода. Не свобода. Мы думаем, род сказал, туда иди, и я иду, и все так расступились, мне цветы цветами там розами посыпали, давай иди шагай. Нет, там препятствия. Я должен среди них продираться и что-то делать. И получать какие-то, может быть, шрамы. Я должен идти. Если начну лавировать, я не сделал, потому что я меняюсь, и я что-то меняю. Я должен сам этот проход сделать. Это знание рода. Вот так. Демонические импульсы. Это демонические импульсы говорят, вот надо вот так, вот такой слалом по жизни, и они такие неконтролируемые, и они склоняют меня к чему-то плохому, трусливому или подлому. И они говорят, что я против этого бессилен. И поэтому тут надо идти на экзорцизм к другому человеку. И есть такое мнение, это тоже демоническое мнение, не родовое, что прежде чем мне начать жить в роду и пользоваться силам рода, мне надо преуспеть в выживании. Выживание. Вот я научусь выживать хорошо, а потом буду. Вот это, понимаете, территория дьявола — это выживание. Кто-то может сказать, а вот тело рода, они там ничего, там звезд особо не хватают, они просто живут друг с другом. Да, они живут хорошо, дружат, любят друг друга поддерживают, они в безопасности. Они не занимаются выживанием, они живут жизнь, рожают детей, радуются. А вот этот-то профессором стал, а вот этот вот балериной-то стала. Вот. А остальная большая масса, может быть, никем не стала, но они любят друг друга. Мы не понимаем, что эта любовь важнее любого вот такого крутого качества, которое можно по телевизору показать. Вот. Это та вот платформа. Просто, в общем, выживание не ведет к жизни. Бегство от смерти не ведет к жизни. Если ты занимаешься выживанием, ты уже находишься на территории дьявола. Если находишься на территории дьявола, ты уже вне рода. Ты уже даже не изгой. Изгои сами по себе не страшны. Изгои страшны, когда они ушли на территорию дьявола, потому что изгои, они как вот эта шкура, как кожа. Они тоже функцию выполняют. Но если они ушли туда, вот тогда беда. И поэтому выживанием, когда ты занимаешься, ты уже никакого там знания рода не будет. Поэтому не бойся. Не бойся ничего. То есть территория выживания и территория смерти – одна территория, а вот территория жизни – это другая территория. И вот как вот в Ветхий Завет – это территория дьявола под псевдонимом Иегова, дьявол там это рассказывает всем, и его почему-то там приклепали к Новому Завету и сказали, что это вытекает одно из другого. На самом деле Новый Завет – это территория Бога, склеив эти несовместимые вещи – мы получаем, что элита добивается, что людей дьявола считают детьми Бога. Вот для чего Библия. Вот для чего. И этот процесс был очень длительный. И много раз их опять раздирали, сжигали такие Библии. Ну, в конце концов, они это добились. А раньше Ветхий и Новый Завет никогда не были совместимы. В других источниках не дети дьявола, называется бесовское племя. Бесовское племя. Это те, которые... Вот. А вот сегодня проповедники Христа, даже протестанты, как ни в чем не бывало, проповедуют вообще не благую весть, а вот иудаизм. Это на самом деле освященный сатанизм. И вообще не имеешь права, я считаю, ты проповедовать Христа, если ты прославляешь детей дьявола. Ну, не имеешь права. Это политический момент. Если не обозначить этот политический момент... Все остальные твои вот эти действия, там, к смирению призываешь, к чему там угодно призываешь, это будет, ну, не во славу Божью, а на нужды сатаны будет использовано. И вот мы думаем, и вообще это делается не потому, что человек не знает, а потому что так безопасно. Потому что власть сказала, ну вот так вот все так давно делают, это безопасно. Я что националист такой? Я такой националист, потому что, а да это безопасно. Вот там этот совок там был, проклятый там Советский Союз. А это сейчас безопасно об этом говорить. В России об этом безопасно говорить. На Украине об этом безопасно говорить, понимаете? Безопасно говорить. Вот. Это и обидно, что вот такие люди, которые такие умные во всех вещах, вот здесь... А это же знание рода, а вот у них табу, там им как сказали, так и делают они. А вот в этом они как идиоты какие-то, понимаете? Как так? Да, как так? А потому что, ну, безопасно. Безопасно.
Библиотеки для этого сжигаешь.
Да. И что бы ты там ни делал, но если тот этот момент политический, ты на Бога работаешь, народа работаешь или против? Вот. Против рода человеческого ты работаешь. Своими изобретениями, там, живописью, чем угодно. Вот. Потому что мир смотрит не как много ты трудишься и потеешь, и что ты делаешь, а как ты к нему относишься. Род смотрит не что ты делаешь, а как ты к миру относишься? Если ты к миру относишься хорошо, с пониманием, что да, вот все живые, вот так вот, это знание рода, ты не можешь без знания рода относиться к нему хорошо. Все, тебе все остальные ресурсы. Там в Бхагавад-гите называется сознание Кришны. Там перечисляется огромное количество всех этих совершенств. 24, вот и такой, и так ты молодец. И вот и на скрипке, и на танке умеешь. Вот, ну, вообще, молодец. И есть, и эти все, говорится, что это все материальные качества, есть одно духовное качество, преданность Кришне. Преданность Кришне, если так перевести на общепонимающий такой, чтобы все понимали язык, это значит, что тебе Дух Святой сказал, ты все бросаешь и начинаешь это делать, потому что он вот здесь и сейчас живет. Вот преданность, вот эта смелость. И вот если эта преданность есть, то все это качество будет как инструменты рядом лежать, сопровождать тебя, ты в любой момент это возьмешь и сделаешь, и так, и так. А если у тебя будут все эти качества, но не будет вот этой преданности, слово не очень удачное, преданности, вот сознание, осознанности, по-другому говорят. То есть ты не боишься не потому, что ты, а ты понимаешь, для чего это надо, ты понимаешь, что это надо. Ты это делаешь, тогда ты это, если ты, как это... Не выполняешь Духа Святого, говорится, это не прощается. Вот все что угодно. А Духа Святого не прощается. Хула на Духа Святого. Ты его проигнорировал. Тогда все твои достижения, которые были, они рушатся. И род смотрит на тебя достояния, которые вот тебе были поручены от рода, они начинают как в трубу все. И он тебя раз и забанил. Чтобы сохранить ресурс. И правильно сделал, да? Правильно сделал. Кажется, как-то вот как-то не по-христиански, типа, да? Взял и забанили, да? Надо же помочь человеку. Это знание рода. Знание рода, оно, вот смотрите. Вот проводка, в этом доме есть проводка. И она замурована в стенах. И есть предохранитель, который сгорает. Или там автомат выбивает, да? Ну, раньше были предохранители, пробки. И если какая-то перегрузка, сгорит предохранитель, пробку поменял и все. А если не было предохранителя, ковыряй все стены. Да. И поэтому, смотрите, если мать и ребенок, и для рода, как вы думаете, кто важен, мать или ребенок? Вот если выбирать, кто из них умрет.
Мать, конечно.
Да. Ребенка можно еще родить, но ребенок без матери погибнет, развратится, и бесы его будут использовать. И поэтому говорится, ну как вот. Знание рода. Мир смотрит на нас не на то, что у нас есть, а на то, как мы к миру относимся. И кто-то вот, если кто-то занимался астрологией, есть такое понятие садасати. Кто-то знает, что это такое? Садасати. Это период в жизни человека, когда ему очень плохо. Когда ему очень плохо. Независимо от того, просто вот так планета становится, независимо от того, он был хорошим или плохим, но у него все начинает рушиться. Что-то какая-то перезагрузка происходит. Вот это садасати. Она какой-то период времени держится, и вот один человек внизу воет, садасати пришла. Наконец-то. И вот за что человек не берется, его кого-то отключают. Отключают. У меня была тоже садисати. В эту садисати мне было плохо. У меня все органы подказывали. Я был зеленый, ходил. Я не мог ничего есть. У меня все назад выходило. Желудок свой выплевывал. Вот. Но у меня была цель от рода. От рода цель. Я решил исправить ту информацию, которую вот эти кришнаидов пичкают. Заведомо ложной информацией, дезой. И туда приходят живые люди, оттуда выходят зомби. У одного человека видел альбом. Он говорит, вот это я до сознания Кришны, а вот это тут я пил и курил, а вот тут я после сознания Кришны. Я смотрю и говорю, да ты до сознания Кришны был живой, а сейчас ты мумия. На тебя смотреть противно. Ты должен быть, а жить еще живее. Это не то, чему тебя учат. У тебя забанили все твои инстинкты. Они не просто инстинкты, это впечатанные, вмонтированные вот в это вот в железо родовые инстинкты, которые ни в одной книжке нет. Вообще, характер самое главное. В характере, вы думаете, все знания здесь, а не в характере. В характере, потому что из характера не так просто. И твой характер под твою задачу заточен, тебе выдал род ее. Вот. А вдруг какое-то прилепилось. Которое прилепилось, там есть чистилище, там все уже выгорело. На той переплавке, на той реинкарнации. Так что просто примени это. Найди то место, где ты такой, как есть, вот так вот приходишься хорошо. Найди свое место, вот и все. Вот. И мне было плохо. Но поскольку у меня была задача, и вы думаете, кто-то меня поддерживал? Вообще никто не поддерживал. Да зачем оно надо? Вот им надо. Я говорю, да ради них. Да им это не надо. Им там хорошо. Им сказали, ничего не надо делать, можно спать. И ты попадешь на небеса. И они вообще от всего отреклись, и хорошо. И у них там разруха дома. А им наплевать. Раньше не было наплевать, а теперь им наплевать. Теперь они счастливы. Вот. И я против вот этого вот раз. Потом прошла эта садасати. В результате вот тут храм появился. То есть я был, и ко мне все вернулось, но я злился, я гневался, я психовал. Я был готов поубивать даже там некоторых, просто физически поубивать, потому что я не видел другого решения вопроса, физическое устранение только, потому они же гробят людей. И мне говорит один человек, и говорит, вот у меня садасатия, и я за что не берусь, ничего не получается. И я понял, что мне надо вырабатывать смирение. Я говорю, ты ничего не понял. Садо-сатья не для смирения. Садо-сатья, когда тебя застало, и ты вырабатываешь смирение, у тебя цели нету. Если бы у тебя была цель, тебе было все равно, что вокруг, ты бы ее делал. Вот. То есть, представляете, вот эта информационная составляющая, и было все равно. И мне сказали, один человек мне сказал, и сам я знал, что если я брошу эту борьбу, я спокойно доживу этот период времени, и у меня сразу все восстановится, я буду, будет, конечно, скучновато, но я буду абсолютно здоров. Я сказал себе, я сдохну, но я это буду делать. Вот это сознание рода. Сознание рода. И вот это вот самая выживаемость. А там, после этого смирения, у этого человека просто мировая такая депрессия, жить не хочет. Вот все есть, а жить не хочет. Ну и где же безопасность? Безопасность вот в этом. То есть, садо-сатья. То есть, талантов полно, а вот толку-то. Значит, дело вот не в количестве, а вот в реализации этих талантов. И, а вот нет у меня талантов, кто-то скажет. Вот нету, да? Вот ярко выраженного. Понимаете, талант это маленькое такое зернышко, где там в этом зернышке живет у тебя, как это сказать, бескорыстие, где у тебя есть бескорыстие, вот там у тебя есть талант. Вот там вот зерно от рода, и оно маленькое, и оно будет расти, 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 расти. Дьявол тебе дает целиком все так комфортабельно, но потом все, что ты сделаешь, перейдет к нему. Но когда ты сам это вырастешь, как женщина выращивает ребенка, тогда это будет вот это твое. То есть мотивация – это растущее зерно, это вектор. Понимаете? И оно, когда будет расти, все будет мешать. И дьявол, когда узнает, что у тебя что-то начало прорастать, что-то талантливое, и ты взялся за это, против тебя вся, это, вся преисподняя на тебя обрушится. Потому что живи спокойно, главное без таланта. Ты тогда вообще ну, не страшен ему. Не страшен ему, он тебя может использовать. Несвобода, и ты, в общем, свою свободу вот надо вот так вот таким образом зарабатывать, и пока ты не расстанешься с этой несвободой, никакой талант у тебя не получится, потому что талант бесстрашный. Пока ты покоряешься масочному принуждению, ты вот хоть что делай, у тебя ничего не выйдет. Потому что мы думаем, ну это ерунда, масочка. Нет, не ерунда. Ничего не, хоть молись, хоть постись, ничего не получишь. Сначала ты сними маску, а потом можешь идти молиться, поститься и так далее. Потом в этом есть смысл. Потому что ты тогда действительно твоя свобода реализована. Тогда реализована. Потому что от раба Бог молитв не принимает. И постов тоже. Вот. Сначала расстанься с несвободой. Тогда. Потому что несвобода, она камуфлируется такой тупостью. Вот как я говорил, что вот националисты, это человек толпы, такая несостоявшаяся личность. Он может иметь докторскую степень наук, но несостоявшаяся как личность. Несостоявшаяся личность, потому что род не поддерживает. Вот у него все есть, хоть как пиар, а его никто не знает. Допустим, да? Он может занимать пост какой-то. Проявление тупости. Я вот насчитал, начал заниматься, насчитал, может их, наверное, больше. Как проявляется тупость у человека, который лишен силы рода? Первое, национализм, первое. Потому что цель национализма – это изоляция народов друг от друга. Изоляция. Вот то, что сегодня делают с мифом о вирусе, то же самое, да? Какие силы мы это знаем, значит, национализм – это те же самые силы. А второе – тупость. Обучение детей, как хочешь. Вот, вот сейчас тоже модно такое. Вот как хочешь. Ну вот сегодня он хочет математикой занимается, пускай математикой занимается. А вот английский ему не идет, ну и пускай не идет. Разве так раньше было? Понимаете, изучать комплекс предметов, географию, английский, тригонометрию и так далее, это не для того, чтобы ты все это знал и был эрудированным, а для того, чтобы ты мог делать то, когда тебе не хочется делать. Потому что ты в этом за время обучения в школе с этими науками ты воспитываешь себе еще стержень. А вот не надо, и экзаменов никаких не надо. Вот это западное такое. Вот пускай что хочет, делают. Вот. Ну, и потом они вот такие вот, все пластмассовые, пластилиновые, с ними что хочешь, куда ветер дует, туда они идут. Ветер подул туда, наверное, Бог меня туда позвал. И полетела вот такая. Потом ветер переменился. Вот. А где стержень? Как ты будешь менять этот мир, если ты за ветром следуешь? Никак. Это против ветра надо. Значит, первое, это национализм. Второе, обучение детей. Лояльность к паразитам. Лояльность к паразитам. Ой, ну такой вот. Вот приходит человек, в храм может прийти. Может прийти, ну не знаю, в какие-то заведения, где, ну, более-менее приличные люди. Ой, подайте там, мы погорельцы или мы то, ну, на, зарабатывай, на, сама все это делай или сам все это делай, да. Нет, мы вот их, они такие наглеют, наглеют, наглеют и наглеют. Они все наглеют и наглеют. И род будет разрушен, потому что, ну, в роду все работают, как могут. Как могут, в этом счастье. Никто не должен быть паразит. Паразиты это вот бесноватые. И к этому человеку приходят, в человеке, который приходит паразитировать, в нем сидит бес. Паразитирует не сам человек, бес паразитирует. Сам человек не хочет паразитировать. Доверие к властям укомплектованным бесноватными изгоями. Вот так я сформулировал. Доверие к властям укомплектованы, то есть власти укомплектованы бесноватыми изгоями. Вот. Ну, без комментариев, да. И пятое, такое важное. Агрессия к обманутым. Как Христос сказал, не ведают, что творят. Власти одно, понятно, что это не люди, а есть такие, что люди, но не ведают, что творят. Вот их надо как раз перековывать, и им не надо устраивать преисподнюю, чистилище. Это мое такое отношение. Я вот делаю добро, а он, зараза, ничего не делает. Все равно. А он не меняется. Так вот, сознание рода заключается в том, что все равно будешь делать добро. Даже если он не изменится никогда. Потому что если ты все равно будешь ему делать добро, ну не развращая, в смысле, то это единственный способ остаться тебе в сознании рода. Тебе. Но если ты скажешь, как око за око, глаз за глаз, его бес специально подослал, чтобы тебя вырвать из этого рода. А так ты укрепляешься наоборот в своем роде. Тебе ничего плохого не будет, от тебя не убудет. Ну, а сейчас рода, вот, или роды, как правильно сказать, как родами сказать правильно? Рода, роды, роду. Вот, находится как в таком, знаете, анабиозе. И вот жить будут, и живут. Ни один род еще там не помер. И будут в таком анабиозе. Он не прекратится, этот род. Нельзя вырезать род, нельзя. Потому что вот предки ждут. И готовы появиться. И такие, знаете, крутые предки. Достаточно, чтобы один... Ну, как это, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, да, как поет.
Род человеческий должен воскреснуть.
Да, может, да. То есть появится личность, которая проявит какое-то мощное родовое знание, соберет вокруг себя там этих кровников, родичей и династии. То есть сила рода это вообще что? И вот есть определение силы рода. На самом деле, все силы, которые в тебе есть, вот сейчас есть, ты знаешь об этом роде или нет, это силы рода. Это во-первых, ты не должен их разбазаривать, это не твои силы. А во-вторых, если ты только подумаешь, что это силы рода, они сразу в тебе начнут увеличиваться. Когда ты понимаешь, что это не твои силы, а силы рода, ну как только вспомнишь, да, оно появляется. Читаю. Определение. Какими бы жизненными ресурсами ты сейчас не располагал, каких бы успехов не достигал, помни, все это сделано на платформе твоего рода. Все горести и несчастья, все победы и достижения твои и только твои, но возникли они не сами по себе. Каждый из твоих предков передал тебе частичку себя, своей жизни, опыта и своих знаний. Сила рода определяется теми потоками сил, которые род способен принять и удержать. Когда-то я учился магии, и учил меня Анатолий Антонович, жив-здоров по сих пор. И он меня учил. Говорит, чем больше у тебя друзей, просто, он не говорил слово «род», он, может, и не знал такого. Чем больше у тебя друзей, больше, ты просто контактный, ты все для них наизнанку выворачиваешься, все это делаешь, не с корыстной целью. Только с корыстной целью сразу забор. Не получается. Не получается. Это нельзя обмануть. Раз, и тебе много. И на тебя какое-то нападение, где-то ты там что-то неправильно сделал. Это нападение, когда идет на тебя, там первый, второй, третий, четвертый слой, пока они им всем по разу чихнуть, а тот раз и загнулся, кто на тебя посмел напасть только. А если ты один ни с кем не дружишь, вот у тебя и проблема. И ты бесстрашно себя чувствуешь не просто так, потому что у тебя вялотекущая шизофрения, все хорошо, Бог со мной. Нет, потому что тебя реально окружает кольца защит. Ты прямо чувствуешь, у тебя страха-то нету. Почему? Ты не боишься, ты реально чувствуешь, что думал. А что бояться-то? Ты не понимаешь, почему? Вот, это реально сила рода. Это род. Это не просто какие-то друзья и единомышленники. Вот он, род. Вот. Сейчас дальше зачитаю определение. Так. Если род большой, и все кровники и родичи живут в ладу, они тем самым создают мощное энергетическое пространство, которое способно принять много потоков и перенаправить их в жизнь каждого члена рода и семьи. То есть всем хорошо. Если же каждая семья рода живет как бы сама по себе, игнорируя остальных своих сородичей, она словно выставляет стену, барьер между собой и всеми остальными. Сквозь эту стену потоки уже не могут идти беспрепятственно. И члены отрезанной семьи становятся именно отрезаны от общих потоков сил рода. Самоизоляция. Есть такое слово. Сам ты изолировал себя, никто тебя не принуждал. А теперь вот, а что же мне такое делать, чтобы род у него есть? Вот род — это совокупность сознания, и есть род у него свое само сознание, свое. Такое эгрегориально сейчас принято говорить. Что ж такое, чтобы на меня он так презрел и сказал, вот на тебе столько силы, какой ты вообще молодец. Для этого надо знать, а чем же этот род вообще занимается? И какая твоя функция в этом роду? То есть какое качество среди твоих там кровников, не кровников в смысле врагов, а вот по крови родственников, считалось в роду самым главным? Нарушение какого правила могло послужить причиной отлучения от семьи? В каждой семье их по-разному, да? Именно по этим показателям, то есть что приветствовалось, а что не очень, по этим показаниям может приблизиться к пониманию того, чем занимается род, а род обычно есть какой-то родоначальник, какая-то одна личность, и вот она затеяла какую-то новую волну, и потом весь род этим занимается и преуспевает. Кто же был твой предок, основатель рода? Сейчас мы своих предков не помним, но мы можем понимать, что они делали. Вот семья. Этот ребенок нравится, а этого убил бы сразу. Знаете почему? Вы думаете, что этот более симпатичен? Нет. У нас программа заложена, что этот выполняет программу рода, а этот не собирается. Вот так происходит отлучение. Да, там, то есть этот потенциальный изгой. Надо с ним работать. Вот почему он нам нравится или не нравится. Родовая задача. Вот такое предпочтение. То есть именно вот в любимчиках старшее поколение видит возможность продолжение увидеть. И на этого человека интуитивно возлагают надежду, что он удержит поток вот этой силы, не растеряет, приумножит. Вот. И человек с основным родовым качеством обязательно проявляется в каждом колене. То есть мы думаем, а вот у нас никого нет. Нет, не бывает того, чтобы вот целое поколение выселилось, и там ни одного не было. А хоть один, да, обязательно есть. Потому что, это тоже такое правило рода. И там основные ценности, на которых строится жизнь, родовой уклад, традиции в семье. Вроде зачем они, эти традиции, эти ритуалы? А ритуалы для чего нужны? кто скажет, для чего нужны ритуалы? Ой, мы не ритуалы, мы такие трансценденталисты. На самом деле это все ерунда. Главное, все же сознание делит. А вот руками там подметать, конфеты там сыпят вслед с этим молодоженам, зернышками посыпают. Для чего?
А? Отпечаток остается на вот этом физическом.
Да. Да, отпечаток остается. Отпечаток в сознании остается. Это магический ритуал. Только, ну как сказать, что белой магии или какой-то магический ритуал, который это ритуальное действие. Сейчас прочитаю. Соблюдение традиции — это ритуальное действие, показывающее роду, что ты его член по праву рождения и имеешь доступ к сокровищам его. И какой бы ритуал ни был, он по одному принципу, на главном – объединение. Вот, кстати, ну ладно, про плохое не хочу думать. Ну, все-таки скажу, потому что кто-то скажет, а вот эта армия, подготовленная бесами из изгоев, там же тоже вроде как, ну да, при помощи лжи, подлости, которая незнакомая в родах, которая внесла серьезные изменения в жизнь родов, там вера предков погибла, ну много плохого. История переписалась, потом воины назывались захватчиками, землепашцы назывались там рабами, а неугодные князья, еретиками. Вот. И мы попали под юрисдикцию какого-то бога, который дан государством. Да? Один бог, один царь, один народ, и все, заповедь нового времени. Вроде ничего ужасного уже нет, да? В уклад лег принцип объединения, а в чем же заковыка тогда? А заковыка вот в чем. Вот так эту ситуацию описывает Герви. Я не знаю, наверное, умный мужчина. Он пишет: природа великолепно отработала так называемый принцип на уровне рода. Когда один из его представителей, освоив что-то, поднимается вверх, создает новую среду, тем самым помогая остальным сородичам автоматически обрести то или иное качество. Затем объединение этих качеств, наделение ими друг друга должно перейти к государству. Вот с какого перепуга? В общем, этот Герви, он враг рода человечества. А после единому человечеству. Это то, что сейчас делается. Нас передали под юрисдикцию государства, потом государство разрушается и мировому правительству. Сейчас это происходит. А это было сказано очень давно. Видимо, он из тех еще, да? А поскольку все мы из рода человеческого, то задача вполне разрешима, так как отработан на практике четкий механизм передачи качеств, тонких уровней, организации, структур, способ построения. Я хочу обратить ваше внимание на вот такой фрагмент. Должно перейти к государству, а после единому человечеству. Таким образом, роды разбазаривают свое наследие во имя какой-то общей цели, во имя человечества, такие слова будут, конечно, красивые говориться, и отдавая практически даром все родовое свое богатство, на идею какую-то, на структуру рода, теряют право распоряжаться силой, поскольку это право находится в руках государства, ну, от лица эфемерного понятия человечества. Какое человечество? Человечество – это ж мы. Вот. И что важно, это стало нормой. Мы сейчас живем в эпоху узаконенной лжи, и вот даже некоторые не видят. Говорят, вот все правильно, все по закону. По какому закону? По какому закону?
Закон алчности.
Да. Все эти эгрегориальные уровни стоят выше рода и семьи только потому, что информационно более сильны. Забывать историю и то, с чего все началось, как продолжалось, чем закончилось, нельзя ни в коем случае, ибо это знание – ключ от заснувшей, но все еще живой силы твоего рода. Знание своей истории – первый шаг к обретению родовой памяти. То есть род – это структура неуничтожимая, с чем вас поздравляю. Те, кто устанавливал новую иерархию, они прекрасно это понимают. И не только это, если структуру рода невозможно уничтожить как класс, то надо хотя бы максимально обесточить. И поэтому, поставив максимум всех в зависимость, ну, от всего только чего можно, и самое главное зависимость, они ставят в зависимость семью. ячейка общества, ячейка рода, семья, да? Ленин сказал еще. Вот. Семья от чего зависима? От газа зависима, да? От ЗАГСа зависима, от похоронного бюро зависима, от перитонального центра зависима, да? Не родить ничего, да? Если это лишают родительских прав, кто лишает? На каком основании, да? Какое-то ООО на самом деле, да, решает. То есть семья – ценность. И нам говорят, что семья не такая не ценность. Вот. Эта ценность зависит от власти, от закона, от случайных, от моды, от веяний времени. То есть такая ценность, как семья, не должна не зависеть ни от чего. Вообще ни от чего. Потому что семья – это вот то, где обитает любовь. И самая большая любовь должна быть, она разумная любовь, у самых старых людей, которые не должны быть вот этими маразматиками, которые не должны получать пенсий, которых должны просто вот так вот на руках носить, потому что они имеют власть. И от этих, от состояния этих старых людей зависит весь остальной род. Вот так устроено. Потому что вот женщина, вот я про мужчин не говорю, кто-то скажет, о, на женщин все стрелки свернули. Все от женщин, понимаете? Все от женщин. Вся вот эта проказа на человечество от женщин. Шишеля фам, да? Вот. Вот женщина вскользь может подумать, что ребенок устал в школе, например. И тут ему много задают, неплохо отдохнуть, и у него бах, и температура. Лежи, отдыхай. Вот такая женщина. Кто-то... Я дальше буду сейчас перечислять такие случаи. Но состояние женщин зависит от мужчины. Состояние разума женщин, в разуме, не в уме волнение, в разуме. Если мужчина герой, если у него родовая есть какая-то задача, приходит, да ладно, все это, и все. Потому что есть сознание женщины и мужчины. То есть, я напомню, матери и отцы, потом тело рода идет, потом живая, вот эта плоть рода, а потом мертвые. Вот если они... В самом мужчина и женщина, муж и жена обладают двумя мистическими качествами уже в сознании. Мистическое качество женщины, она может абсолютно любым способом уничтожить любого врага своего мужчины. И ей за это вообще ничего не будет. Она может сказать, муж придет с работы, сказать, начальник, зараза, вот это, она говорит, ага, хорошо пожил и будет с него. И завтра этот начальник попадает в катастрофу. И это не проклятие, это ее право. И если, то есть абсолютно любая женщина, если она его любит, понятно, да? Абсолютно любая женщина, любого роста, любой внешности, может так сказать, то есть если у мужа какие-то проблемы, то женщина просто не пользуется своей мистической способностью сознания рода. Род ей дает такое право. А какое же право мистическое у мужчины? Просто так, не молясь, не постясь, просто про право, что он по такому, что он мужчина. Он может исполнять, оказывается, это ведическое знание, или родовое, как хотите, любое прихоть женщины. Женщина приходит, значит, чем отличается сознание мужчины от сознания женщины? Сознание мужчины, он видит сразу много объектов, и понимает, как их правильно переставить, чтобы вот получился полный фэншуй там по жизни, да? Ну, так красиво, чтобы было функционально. А женщина не видит сразу много объектов. Она, если что-то видит, то она вокруг ничего не видит. Вот. Потому что у женщины изучающий взгляд. А чтобы изучать что-то, надо от другого отстраниться. Она говорит, смотри, кран течет, катастрофа. Мужчина говорит, ну что, кран, ну сейчас вот раз, ну смотри, вот можно сделать, что время терять, пока сантехник, потому что такой прокладки нет. Катастрофа, ты что не видишь, кран течет, она вот видит только это. Мужчина видит это. Это разные типы сознания, и только в симбиозе они нормально работают. Поэтому не надо смотреть там, кто главный. Вот. И он может успокоить, он может ей показать всю картину, где по сравнению с этой маленькой какой-то бедой, тут благословение только катится, только успела руки подставлять. Она сказала, все нормально. Она успокаивается и никого не проклинает. То есть она не думает, а, наверное, вот это там, это что-то долго не идет, как бы не машина сбила, собьет машину, понимаете. Вот. Вот мужчина. И поэтому ну, не надо винить женщину. Вот два мистических качества. Или там женщина подумает, вот невестка, неряха, плохая хозяйка, да, а через неделю сын сообщает. Наверное, мама, мы разводимся. И кто это сделал? Мама сделала. Или там женщина в сердцах, чтобы ты там провалился. И все, проклятие для члена семьи. Вот, то есть, ну и так далее. То есть, женщина-ведьма. Вот. Она будет плохая ведьма или хорошая, это зависит от мужчины. От мужчины. Как известно, энергия – это закон. Никуда ничего не исчезает, никуда ничего не девается. Энергия, сила рода никуда бесследно исчезнуть не может, а значит, кто-то забирает от нас. Если уходит сила из рода, куда она уходит? Ну, куда-то уходит, какая разница? Нет. Это плохо, что сила рода уходит, потому что она уходит бесом. Мы питаем бесом. Они как вирусы, они свои силы не имеют. Они питаются нами. Мы укрепляем их. Мы укрепляем своего врага, и он более мощный, начинает подбираться к другим родам, поэтому нельзя. То есть преступно быть слабым. Подведем итог. То есть, да, надо, я понял, надо заканчивать. Когда мы приходим в этот мир, человек должен выполнять два дела одновременно. Изменить свою душу, изменить мир. Ну, не душу изменить, может, нельзя, сознание. Изменить свое сознание, изменить этот мир. Если ты выполняешь эту задачу, то мир представляет тебе все необходимое для ее исполнения, для реализации. Если и тебе становятся доступны потоки таких всяческих сил, возможностей, стартовые условия, и это род и есть. Самый главный показатель твоей врожденной способности, то есть показатель, это реализация этой способности каждый раз тебе дает новые силы. Зарплату получаешь от рода, так понятно, да? Зарплата. И дает смысл жизни. Если человек зарывает таланты в землю, он тем самым демонстрирует миру, что в помощи этого мира он не нуждается. И, конечно, такое же положение вещей сказывается не на жизни, не только на жизни этого человека, на жизни его окружающих. И человек лишается права на потоки сил, и вместе с этим право уходит из его рода. И почему сородичи-то радуются успехам кого-то? Потому что он не просто потому что, ой, молодец, я тоже с ним. Он привлекает новые силы в род. Новые силы. А ради спасения остальных род может пожертвовать тем, кто транжирит силы рода. Он говорит, так, все, лавочка прикрывается. Итак, я хочу самое главное сказать. Пока человек жив, ничего не пропало, если даже пропало абсолютно все. Но жив. Не существует, а жив. Когда еще такое, когда мы обращаемся к Богу с проблемой, он часто не исправляет ситуацию, а показывает, что тебе надо сделать. И придется делать, нравится тебе или нет. Обычно не нравится. Потому что это долгое дело, время делать что-то противоположное. И может быть даже придется, например, прощать людей. А может даже помогать, если Бог об этом попросит. Да? Что еще как неприятнее, да? И очень хочется ответить плохим на плохое. Но сказано, что правильнее относиться нужно так, все знают, как хочешь, чтобы относились к тебе. И это сознание рода. Вот такое сознание рода. И может придется хорошо относиться очень долго, он не изменится, но ты будешь пребывать. Это я на этом акцентирую внимание, потому что на этой теме очень много подсказывается. Вот он изгой. Вот он такой подлец. Но ты должен вести себя достойно. Достойно. Мне нравится, как вот немцы во Вторую мировую войну. Был какой-то фильм, я не знаю, правильно, неправильно. Но говорят по действительным событиям, как один такой, как типа Павка Корчагин, такой молодой, лет 20, вообще молоко не... Ну, фанат. Фанат. И вот он, как не Брестская крепость, он тоже занял какую-то вот... И немцы не могли выбить. Он один остался. И он там... Он там уничтожил огромное количество немцев. Он вылезал оттуда, они его там и каким-то газом травили, и стреляли. Он весь израненный. И в конце концов он вышел оттуда, это, ну сколько он-то был, ну недели, три месяца там, сколько было, немного. Он вышел весь седой и слепой, идет с автоматом и не видит, где идет. И немецкий офицер скомандовал всем выстроиться и отдал ему честь. Понимаете? Так это враг реальный. Сколько уничтожил. Вот это сознание рода. Мы должны уважать. Это говорит о том, что в этом офицере все мы, то они понимали, что сильная душа идет. Да? И, наверное, это был человек рода. Да? Наверное, это был человек рода. И они понимали, нельзя его трогать, нельзя его расстреливать. И мы ничего не сделали. Вот так. Потому что, может, кто-то даже не изменится, но тогда ты будешь сохраняться в сознании рода. И просто делать правильные вещи, не любя. Это не сознание рода. Сколько их ты вокруг любишь, вот столько в тебе сознание рода и есть. Такая простая. То есть не надо подсчитывать, сколько у меня родственников, да? За границей особенно. Не надо. Вот. Сколько вокруг людей рубишь, есть род человеческий. Все. Вопросы.
Если вдруг человек оступился, как ему восстановить связь с родом? Самому.
Самому?
С чего ему начинать?
Если я поймал занозу в пятку, то из плеча я ее не вытащу. Там, где вступился, там надо и копать. Кто обиделся? Кого я подставил? Приходишь, прости. Что сделать? Что давай? Иди отсюда, видеть я не могу. Тогда начинать, надо тайно делать хорошие дела этим людям, чтобы они даже не знали. И потом смотрит на тебя и вроде не злится, сам не знает почему. Да. Потому что там ему сознание рода подсказывает, откуда оно пришло. И он смотрит.
Можно ли сказать, что вот этот период, да, когда идет преобразование, это страдание, что это как своеобразный период, как у бабочки, да, когда она трансформируется?
Совершенно верно. Совершенно, это новый уровень.
Можно, да, структурировать все плохое, очиститься, да, от плохого и полностью перейти на новый, как бы, уровень.
Да, это новый уровень. Это не экзамен, это не потому, что я где-то плохо себя вел, а теперь расплата. Это на новый уровень. Мне надо расставаться со старыми игрушками. Что-то было раньше, а сейчас мне уже этого нельзя делать. Нельзя делать. Скорее всего, это всегда повышение уровня сознания. Всегда повышение уровня сознания. Это обязательно новая ответственность. Это я знакомлюсь, то есть я получаю новые инструменты, с помощью которых я могу причинить боль, и поэтому я сейчас эту боль испытываю, чтобы понимать, что там не сильно руками размахивай. И если я эту боль понял, ну, знаете, что такое понял? Я никому ее назад не возвращаю. Она становится информацией и двигателем. А я скажу так, сам дурак, кого бы еще так вот нагнуть, именно так? Именно так. Меня ж так делали, да? Теперь надо и другого так наказать. И вокруг ищу, кто что неправильно сделал, чтобы на него, ну, по закону так вот, боль свою излить. Если я изливаю боль, это называется скверный характер. Вот. Эти люди просто не очень, не хотят учиться. Не проходят. Сами.
Вы говорите, вот семье два ребенка, одного любят, одного не любят. И тот, которого любят, это ребенок рода. Так может быть, он наоборот удобный для родителей. Например, папа сказал, делай это, да, я буду делать.
Не-не-не.
Выйди замуж за этого, да, я выйду замуж, там, делай, живите так, да, будем жить. А другой наоборот, бунтарий, делает как он.
Вроде бесы не рождаются, вроде рождаются родственники. Но просто они с разными показателями, может быть, с разными показателями. Чем труднее, ну, на самом деле мы все любим. Все любим, просто, ну, немножко по-разному. И наша любовь, как она распределяется, я уже говорил, в зависимости от того, как так проявляет. И более того, эта любовь, она спонсирует и продвигает наших же детей, ну, принять на себя задачу рода. И мы это делаем, вы думаете, вот так вот, так поняли, какая у него задача. И потом, не, этим знанием располагаются отцы с большой буквы и, эти, и матери, которые уже все седые, как лунь, которые уже там куча внуков, они вот так вот, вот раз вот и видят, и благословляют. А эти пока нет. Эти делают интуитивно. Так это, что-нибудь такое. И как раз то, что надо. Потом, когда начинаешь разбор полетов, получается, что этот скандал был очень вовремя и до молекулярного уровня соответствовал тому, чего ребенку надо было вот привить там, или пинка, или приподнять его, там, слезы вытереть, до молекулярного уровня.